8 часов 34 минуты, четверг, 22 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Ну, с «Газпромом», слушай. Значит, вчера, когда Миллер вышел, и он сказал, не скажет цену. Я расстроился. Но потом они сказали цену. Сначала не говорили, ты знаешь, да?
Так, в общем,
первые слова бы нет. Они и так не сказали. Но, в общем, стало понятно. Все, у всех же есть калькуляторы. Вот. Но смысл не в этом. А сначала он вышел, сказал, уп, цена коммерческая тайна. И думаю, ну все, просадили газ наш. Господи помилуй, ну вот кого? Ну что ж такое, а?
Ну, потом-то все...
Да, нет, потом образовалось.
Воспряли.
Потом образовалось. Потому что они сказали, что за 300 лет... 400, за 30 лет, простите, 400 миллиардов. Ну, все сразу поделили быстренько. Раз.
За потом, 30 лет.
Да, за 30 лет 400 миллиардов. Понятно? Понятно, сколько в год. Понятно, сколько в год они потреблять газ намерены.
Надо еще объем.
38 миллиардов кубометров. Там все посчитали, но типа, и так говорят. Хорошо, что ты считаешь? Ты не считай, пожалуйста. Все уже давно посчитали.
Нет, там же индексация потом.
Там есть индексация, там есть всякое... Да. Ну, в общем, короче... Это скорее выгодная фигня. Скорее выгодная. Ну, стратегически, ну, да. Точно. Стратегически точно. Стратегически точно. Это я так убедился. Ну, мне так кажется, не знаю.
А может, есть те, кто не согласен?
Может, есть те, кто не согласен. Потому что 352, 380 называется, 300 там... 350 и выше, около 360 называется. Там люди начинают считать со всякими коэффициентами. Народ упражняется в арифметике, понимаете? И всяко. Скажите, пожалуйста, вам кажется... Что голосование. Вам кажется, что с «Газпромом», «Газпромское соглашение с Китаем», да, выгодное, да, 134-21-35. Нет, вам так не кажется, 134-21-36. Вот понеслась. 134-21-35 выгодное, 134-21-36 невыгодное. Ну, для страны, понятное дело. Не так, чтобы особо для вас-то, а вот для страны. Ну, для вас, как граждан, понятно. Ну, иногда себя надо вообразить гражданами. У вас получится, я знаю. Потому что многие... Да, то, что я шмыгаю носу, кстати, я должен вас предупредить, потому что это как бы брак по звуку. Он будет все время. Это, ну, так теперь у нас модно. Понятно? Ну, в смысле, я капаю в нос, от этого он у меня закладывается, наоборот. Понимаешь?
Ну,
если
да,
не капать, то все равно будет заложено. А если капать, то будет заложено. У меня вот так, такая сложилась практика.
Ну, понятно.
Хорошо, поэтому успокойтесь, пожалуйста.
Консультация аллерголога. Контакты, пожалуйста, присылайте к нам в эфир.
Не надо мне никаких аллергологов.
Сергей, вот вы мучаетесь.
Я не мучаюсь. Где я мучаюсь? Извини, пожалуйста. Где я мучаюсь? Сказать, куда я должен эмигрировать в результате? И где мне действительно...
Ну, уже скажите, наконец, о том,
где действительно всегда хорошо.
Где?
В Египте.
Но там вам кондиционер нужен.
Мне в Египте ничего не нужно.
Правда?
Мне в Египте хорошо. Просто хорошо и точка, понимаешь, в Египте. Если бы туда сбросить нейтронную бомбу перед этим. Ну, какую-то небольшую совсем. А?
Она там уже была.
Была? Какая жалость. Ну вот, а я бы хотел повторить. Скажи, пожалуйста, вот это вот что у нас голосование? 53 выгодно, 47 невыгодно. Это что, ребят? Ну-ка давайте обсуждать немедленно, потому что как это может быть такое? 53 на 47. Значит, смотри, соглашение «Газпрома» выгодно. Для России выгодно 53%. Нет, 47%. Офигенский можно. Я просто считаю, что это странно. Алло, здравствуйте.
А, добрый день. Это
капитан. Здравствуйте, капитан. Вы как голосовали?
А, я вообще не голосую у вас. Ну, просто
как король, я знаю. Как король Швеции, да.
Да, да, типа того, да.
Ага.
Почти.
Ну,
так
давайте.
Что это самое. Обращайтесь ко мне, ваше величество, не иначе.
Ну, конечно. Я б нет, да. Все-таки по воинскому званию, а?
А какое звание у короля?
У вас звали капитан, вы же капитан очевидность перед этим.
А, товарищ капитан, хорошо, товарищ капитан. Окей, тоже пойдет.
Да, да.
Ну вот, короче говоря, если хотите, могу потом рассказать про аллергию, но я так понимаю...
Не надо, все, Египет от аллергии, все, давайте про «Газпром», да.
Угу. Ну, на мой взгляд, я, конечно, не профессионал, газом не торгую, сделка выгодная. Во-первых, мы просовываем ногу в дверь.
Да.
То есть в Китай зайти вообще интересно. Во-вторых, Китай растущий рынок. В-третьих, как мы видим, цена не такая уж ужасная.
Да, вот, не ужа, абсолютно не ужасная.
Что?
Приличненькая цена, приличненькая, ого-го.
Да, вполне приличная, я бы сказал.
Да.
Вот, и, значит, следующий момент. У нас условия сделки примерно как в Европе, то есть плати или бери. И они привязаны к... Цена привязана к цене на нефть.
Да.
Вот объемы и сроки тоже вполне приличные. То есть, учитывая то, что нам, в общем, этот газ там и не нужен, вот, в Европу мы его все равно не продадим. До Европы 6 тысяч километров, до Китая 2 тысячи и так далее. Получается, что нам очень выгодно его продавать. Ну, я опять же, как я говорил, рынок растущий.
Да. Спасибо за аргументацию. Давайте слушать каких-нибудь врагов «Газпрома».
Давайте,
поехали. Так, 7373948. Давайте, выгоден, не выгоден, выгоден, не выгоден. Поехали. Алло, здравствуйте. Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Разворует, это значит, сколько, на 10 лет, это будет, сколько же олигархов у нас?
Да, вы подозреваете, но в то же время,
вы
послушайте.
Тоже сможете знать.
Вот чуть-чуть разворуют, чуть-чуть не разворуют, но польза-то будет, понимаете, ну как?
Дело в том, что у нас абсолютно не интересует тех людей, которые будут у источника, та инфраструктура, которая намечается.
Почему? А там построить-то придется на 55 миллиардов долларов, приличненько.
Ну, все понятно. Будут эти, значит, объекты очень долго строиться.
Не получится долго, потому что...
Неэффективно.
А, подождите. Не получится долго, потому что там есть конкретные сроки уже описаны. Все. Долго ничего не получится. Там газ нужно поставить раньше, чем через 3 года. Так что все нормально будет.
Ну, посмотрим.
Посмотрим. А что делать? Придется смотреть, конечно. Да, смотрите, значит, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Лев.
Лев, здравствуйте. Ваша оценка?
А вот можно подумать об этом, как думают мудрецы, а не как простые смертные?
Попробуйте. Хотя мудрецы, ни одного вечного мудреца нет, все умирают.
Я попытаюсь сделать это кратко. Значит,
давайте.
Приезжает Путин в Китай и говорит, а у меня газ.
Так.
А ему говорят, а у нас миллиард человек.
Да.
Он говорит, ну у меня газ. Они говорят, очень приятно. Значит, мы у тебя берем газ, хотя заметь, что мы можем его взять в любом другом месте, начиная с Ирана,
да,
как минимум. Вот, значит, а ты нам строишь трубу, 55 миллиардов долларов инвестиций России.
Что привязывает всего, уже сразу, да?
Да, всего 20 с Китая, между прочим. Ты строишь нам великую китайскую трубу, экспансию Китая в России. А знаете почему?
Давайте.
А выходите на веб-сайт kremlin.ru, это сайт президента, и читаете 46 соглашений, которые были сделаны. И заметьте, это не секретный протокол, это то, что выложено.
Лев, читаем, скажите, читаем какие, давайте.
Очень быстро, номер 43.
Так.
Дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве по вопросам финансирования проектов в Дальневосточном регионе Российской Федерации между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Государственным банком развития Китая.
Так.
Среди этих 46 документов, только не секретных, 5 из них говорят нам о том, что это экспансия Китая, китайской великой трубы в Россию, и что этот газовый проект — это просто прикрытие.
Можно, Лев, такую аргументацию? Смотрите, Китай скопил Китай сегодня. Китай, а в особенности, что не имеет значения, но очень впечатляет, если Китай, Гонконг и Тайвань вместе посчитать, владеет самыми большими запасами долларов на планете Земля. Там в триллионы все идет. В триллионы. Если у Японии, по-моему, 2 триллиона, а у этих там, ну, совсем кошмарное количество триллионов долларов. Значит, все охотятся за китайскими деньгами. От Африки, Белоруссия, бывшая Украина, потому что сейчас бардак, непонятно, зачем они охотятся. Значит, и так далее. Все охотятся за китайскими деньгами. А мы их, в общем, получили. Почему вы думаете, что это плохо?
Взамен, замен на территорию и управление нашими портами, о чем говорит меморандум номер 46 о сотрудничестве между «Волга Групп» и китайской компанией портового строительства. Они будут управлять российскими портами, они будут строить Малый Китай на Дальнем Востоке. И это только, еще раз повторюсь, известные нам документы. И самое последнее.
Да.
Китаю интересно делает иметь дело с Россией только по одному принципу. Того, что Китай имеет виды на российскую территорию и находится на границе с Россией. То есть это экспансия Китая, это захват земли, это управление российскими территориями.
Ой, я, знаете, почему вас слушаю с вниманием? Потому что я тоже полон таких же опасений. Вот ваши опасения и мои опасения, они совпадают, Лев. Но с другой стороны, ну что ж нам гнить торжественно без развития, значит, вопреки 21 веку, вопреки развитию Земли, гнить торжественно и никогда не развиваться?
Надо развиваться, и проблема, что сейчас происходит, в частности, в том, что Киссинджер, который проводит несколькочасовые беседы раз в год с Владимиром Путиным, говорит сам на YouTube, можете посмотреть, что Путин ему говорит о том, что есть серьезная демографическая проблема. Хабаровский край, с одной стороны 5 миллионов русских, с другой стороны 300 миллионов китайцев. Как вы эту проблему решите?
Трудно. Трудно, потому что рано или поздно они начнут просачиваться, это правда. Но сегодня Прохоров пишет, посмотрите в «Коммерсанте», что мы населены на Дальнем Востоке больше, чем, например, Аляска населена американская. Американская Аляска более депопулирована. И тем не менее, никто не говорит о том, что она пропадает. Она, наоборот, процветающий регион.
Да, потому что на основной территории, на материке Соединенных Штатов, проживает 308 миллионов у последней переписи.
Ну да. Да, спасибо, Лев, спасибо. Лев полон тревог и говорит, что речь идет об экспансии. Речь идет об экспансии, мы потихонечку сдаем, как бы. Вот такие опасения у Льва. Так, алло, здравствуйте, это Фроги. Да, Фроги, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей.
Да.
Значит, я доктринально и коротко.
Давайте.
Значит, мне кажется, что китайская экспансия в Россию точно более предпочтительна, чем англосаксонская экспансия.
Как бы вам сказать, нам...
Я уточню, потому что, начиная примерно со времен Александра Невского, англосаксонская экспансия себя в России зарекомендовала вполне определенным образом. И мы знаем, что это такое. А Китай, когда он приходил в Россию, он приходил по-другому.
Все-таки это была германская экспансия в момент Александра Невского.
Англосаксонская, она и германская в том числе.
Не, англичане часто ставили шпилка этим самым державам оси. Например, как говорят, англичане сильно поддерживали Минина и Пожарского именно против Польши, понимаете? То есть, на самом деле, англичане пытаются всех ссорить. И здесь, конечно, у меня нет к ним никакого большого сильного уважения, но или любви в любом случае. Значит, но надо сказать, что они играли и за нас, и против нас. Чаще всего против нас. Иногда за нас. Но то была германская экспансия. Но скажите, Фроги, я думаю по-другому. Вот я вам предлагаю. Нам надо все равно иметь покровительство или союзничество с людьми, которых мы всегда положим на лопатки. Вот, понимаете, ну как, помните, как киевский князь выбирал византийскую веру, веру греческую. Почему? Потому что он знал, что он их в любой момент положит на лопатки.
Ну, щит-то прибивали, но...
Прибивали, тогда, и, да. он рассуждал так, что сейчас прибивали, и еще 10 раз прибьем, когда захотим, тогда и прибьем. Вот, значит, нам надо иметь союзников и покровителей, там, каких угодно материальных, таких, которых мы, в общем, в любой момент можем положить на лопатки.
Мне кажется, что сейчас переоценка ценностей, и ситуация сегодня такова, что мир перестает состоять из сильных и слабых,
да.
Ну, по крайней мере, тот мир, который локомотивный, так сказать. И получается, что мы вынуждены будем сотрудничать с сильными.
Я как-то вел, я сейчас не могу, потому что это действующий очень человек, очень действующий, я фамилию не могу назвать,
да.
Но потому что была рядовая беседа, и он мне говорил, тогда мы вели дела с американцами. Это совсем 90-е, первая половина 90-х. И, значит, этот человек, поскольку он занимает положение, не хочу называть его фамилию. И я его спросил, я говорю, не страшно американцев-то звать? Ведь американцы, говорят, уже тут нас ставят в позу. А он мне сказал, он говорит, Сереж, я на своей земле, я их здесь по-любому обману. Я их здесь проведу вокруг пальца, а они только будут глазами хлопать. Вот кого легче обмануть, китайцев или американцев?
Ну вот, начиная с 45-го года, американцы методично нас, так сказать, просто обманывают. Ну, что тут скрывать?
А вот позвольте мне голосование, разрешите голосование? Я вот ровно по вашей теме. Вот я,
хорошо, да,
давайте, Фроги. Спасибо огромное. Значит, Фроги говорит следующее. Фроги говорит следующее. И он со мной более-менее, не знаю, согласен или нет, но тут он спорил. Фроги говорит следующее, что нам выгоднее китайцы, чем англосаксы. Англосаксы все, большие англосаксы, значит, там, начиная от Новой Зеландии до Соединенных Штатов и Канады и до известной степени. Значит, вот нам выгоднее китайцы, чем англосаксы, как союзники. Я продолжаю эту тему, предлагаю следующий разворот. Значит, нам выгоднее тот, кого мы можем положить на лопатки. Кого мы можем обмануть, кого мы можем...
Кого легче?
Вот кто легче союзник? Внимание, мы не должны выбирать слишком сильного союзника, который нас, понимаете, поборет. Ну, нельзя это делать. А? Смотрите, значит, кто выгоднее? Я три варианта сейчас предлагаю. Кто выгоднее для нас как союзник? Англосаксы 134-21-35. Китай 134-21-36. Некто иной. Иной, ну вы знаете кто, 134-21-37. Англосаксы, то смотрите, глобальный союзник должен быть слабым. Ну, с моей точки зрения, глобальный союзник должен быть слабым. Потому что Россия должна иметь возможность ему противостоять. Не позволять ему, этому глобальному союзнику, нас придушить совсем. Понимаете? Поэтому этот глобальный союзник должен быть относительно слабым. Но не сильнее нас. Это должны быть англосаксы 134-21-35, которых мы проведем вокруг носа на нашей земле, уж на нашей земле по-любому, да? Вот мы их сейчас мордуем, как хотим, на Украине. Вот как хотим. Украина же наша земля, наша. Вот как хотим, так и мордуем. И сколько захотим? Захотим 20 лет будем мордовать, а захотим 30. Но эта тема вообще не вопрос, понятно? Сколько захотим, столько и будем, понимаешь? Потому что это наша земля. Ну, наша.
Что же мы не захотим там порядок навести никак?
А?
Что же мы там на нашей земле никак порядок не наведем?
Не можем навести порядок, потому что это банановая республика без бананов. Понимаешь, в чем дело? Банановая республика с салом. Ну, как там порядок наведешь, когда они абсолютно банановая республика? Очень трудно. Значит, смотрите, наш глобальный союзник должен быть такой легкий, правильный союзник на десятилетие. Англосаксы 134-21-35, китайцы 134-21-36, некто иной, другая страна, которую вы знаете, но не, пока вот я не... другая страна, 134-21-37, другая страна. Пока результаты такие: англосаксы 38, китайцы 39. И, соответственно, сейчас уже 36 на 40 англосаксы теряют. Прыгает у меня голосование сильно, пока у меня 200 только проголосовало. Давайте, подтягивайтесь, народ. Значит, смотрите, 35-39-27, вот сейчас результаты. 35-39-27 были результаты, 27 считают, что другая страна. Я знаю, кого имеют в виду, Германию, но вы сначала оторвите Германию от англосаксов, товарищи. Вы ее еще не оторвали, ее надо отрывать. Ну, для того, чтобы говорить об этом всерьез. Согласна? Давайте сравнивать сразу по телефону. Поехали. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро, Валерий зовут.
Да, Валерий, здравствуйте.
Я вот хотел бы предложить другую страну. Эта страна называется Россия.
Так союзничество нужно. Вот смотрите, ну вот хорошо, со Львом не согласны, что осваивать надо, но с другой стороны, бояться экспансии надо, понимаете, ну что? Ну надо.
Я могу пример привести 2000-х годов, когда леспромхозы заключали с Китаем долгосрочные контрактные поставки леса, и после того, как ввели запрет на вывоз кругляка необработанного леса, куда делись леспромхозы и те люди, которые заключали договора с Китаем?
А куда?
Ну, это вопрос.
Не знаю, я не знаю просто, но это загадка или чего? Ну, вы знаете же, скажите. Они что, в могилках все уже?
Где, извините?
Они в могилках, говорю, или наоборот, уже где-то в хороших местах?
Ну, уже территория в хороших местах, и некоторых нет. Просто, понимаете, на тот период Сибирь, она загнивала, и вот эти лесоперерабатывающие комбинаты, леспромхозы, они были готовы на любые условия, которые им диктовал.
Ну и там очень криминально все было, очень криминально.
Ну, контракт заключить на 25 лет любой директор леспромхоза подписывался, потому что шли живые деньги, люди выплачивали зарплаты. А в конце концов, когда вот этот запрет ввели на вывоз кругляка, контракт был нарушен. Были введены санкции со стороны Китая, понимаете?
Да.
И леспромхозы банкротились, с людьми что становилось, ну, догадайтесь сами.
По-разному. Спасибо, Виталий. Виталий рассказал нам, я так понял, что это тревожное. Хорошо, слушайте, значит, наш стратегический партнер на десятилетие должен быть слабым, достаточно слабым, чтобы мы могли его здесь у нас обмануть. Не у него, а у нас. Как-то, чтобы он нас на лопатки не клал, чтобы мы его клали на лопатки. И такой партнер, скорее англосаксы 134-21-35, скорее китайцы 134-21-36, третья страна, другая страна 134-21-37. Другая страна. Что, Индия? Индия.
Например.
Ну, Индия, а что Индия?
Ну, Индия большая, там у нее... потенциал трудовой большой.
У них все пахнет карри все пахнет, я не знаю.
Места тоже мало.
Да. Места у них мало?
Проблем много.
Ого. Остановить голосование. 37 англосаксы, 35 китайцы, 28 другая сила, иная страна. 28 иная страна, другая страна. Еще один звонок приму, прежде чем мы перейдем к рубрике «В движение». Еще один звонок я приму. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Давайте, вы.
Вы знаете, я абсолютно с вами согласен, что надо в союзнике выбирать более слабого, более сильного. Об этом еще Макиавелли писал.
Да, об этом все писали, это понятно.
Он говорил, никогда нельзя дружить с самым сильным, потому что в итоге ты растеряешь всех остальных, а потом загасит и тебя. Так вот, исходя из этой стратагемы, надо выбирать Китай. Потому что сейчас мировую повестку дня определяет, конечно же, не Китай, а Америка.
То есть Китай слабее, поэтому с Китаем.
Какая является резервная валюта мировая.
Я понял, спасибо. Ну, зато, слушайте, еще Владимира из Дубая. Вот увидел Владимира из Дубая, дико хочу услышать. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, доброе Давайте. Утро.
Кого берем в союзники? Только с условием, согласитесь, что он не должен быть такой, что нас положат на лопатки. Давайте.
Ну, это же невозможно, Сергей. В данном случае имело место, стратегия была построена на известной поговорке. Если видишь, что изнасилование неизбежно, расслабься и получи удовольствие.
Получи удовольствие, главное так, чтобы потом самому,
с минимальными потерями отдаться сильнейшему врагу, потому что Китай, безусловно, становится доминирующей в мире державой и потопчет всех с его экономикой, с его населением, со всеми делами. Если это неизбежно, так лучше договориться сразу, в самом начале и с меньшей кровью.
Слушайте, хорошо, а кто? Вы считаете, что они сильнейшие, а я считаю, что мы должны искать слабейшего для того, чтобы, понимаете, для того, чтобы нас на лопатки не положили.
Сергей, в Зимбабве же, например, союзник наш по голосованию ООН, не очень здорово. Там миллиардные банкноты, 100 миллиардов долларов номиналом. Нормальный же процесс.
Я понял. Спасибо. Это был Владимир Раздубаев. Движение.
Подъем. В движении.
Так, секундочку. Яндекс.Карты. У меня грузится 6 баллов. 6 баллов на въезд в Москве. Самые большие проблемы, я бы сказал, на Калужке. А где едет представитель Верховного суда Лебедев, который дал сегодня интересное интервью
Его, поскольку назначили сейчас, переизбрали, теперь главный самый судья в стране, там собрали из его разных интервью самые курьезные случаи из его практики.
То есть из Лебедева собрали сегодня в Комсомолке превосходные
ВМК.
Кусочки.
ВМК.
Ни одного нет кусочка о том, как охрана Лебедева или кто там, его кортеж, убил отставного летчика на Калужке. В лоб. Убили человека, охранники, когда машина, которая шла в кортеже, как люди считают, в кортеже Лебедева. Лебедев ни разу об этом ни слова не сказал, а не мешало бы высказаться. Да, значит, Калужка, где едет Лебедев, вся в заторе, страшном, перед коммунаркой. Дальше плохо на Новой Риге, плохо на Ленинградке, и плохо, конечно, перед юбилейным и мытищами на Ярославке. Все остальное как по обычаю едет. По обычаю, не страшно. 6 баллов. Я хотел принять один звонок. Где едете, что видите? 7373948. 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Добрый день, сектор Е. Выезжайте из Жулебина сегодня лучше через Хвалынский, в отличие от Привольной. Всем хорошего дня.
Народ, и вам хорошего дня. Спасибо. Народ, вы слышали совет? Погнали. А, нет, стоп. Еще и время есть. Еще есть время. Где едете, что видите? 7373948. Мы продолжаем движение. Слушай, 913 код же не может быть Москвой. 913 звонит. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир.
Да, Виктор, здрасте.
Значит, Рязаночка с ума сошла, понимаете. Анастасия Эдуардовна, соблюдайте скоростной режим. Не хулигайте.
Спасибо, Виктор 26-й. Хорошего дня вам. Погнали дальше. Новости. Сережа Пастушок, поиграем. Гранёров Сережа. Девять часов пять минут, четверг, 22 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро, да. Сергей Даренко.
Расскажи, пожалуйста.
Минсельхоз, да, это с пометкой срочно. Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в 2014 году до 100 миллионов тонн.
Томо, я вас жду. Да, я скажу, Томо, я вас жду. Томо говорит, что попробует пробиться, да. Это интересно.
И это без учета Крыма.
Да.
Да.
Что без учета Крыма-то? Без учета Крыма?
Урожай.
Что за блажь без учета Крыма?
Потому что там все погибло, я думаю, поэтому...
Урожай погиб, там рис погиб. Рису нужна вода, правильно? У нас на Истре, на реке, то нет воды сейчас, между
и риса
прочим.
Тоже.
Германия, вот кто нам нужен, у них нет ядерного оружия, говорит 19-й.
Кто вам сказал, что у них нет? Америка.
Египтяне, может, Антуан спрашивает. Говорит, египтяне, может, хорошие союзники?
Конечно, все.
А? Дальше. Нам бы с немцами лучше закорешиться, говорит 75-й. Нам бы с немцами лучше закорешиться. Всех японцев к нам переселить с их технологиями. Томо пробился. Томо, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вы поживаете? Доброе утро, да. Прошу вас.
По поводу Китая. Сначала хотелось бы, значит, в вашем формате ответить на вопрос, а потом предложить вообще низкую установку вопроса.
Давайте.
Значит, что с точки зрения союзников, как я вот написал уже, мне кажется, что нам нужно помнить, да, что мы как зовемся там Византия, Рим, и пользоваться их способами по возможности.
Да.
И искать не союзника, а союзников и играть на балансе. Потому что любая система, ну вы знаете, да, две ноги у табуретки она падает, три ноги она стоит.
Это правда.
Вот. Это кратко, если да, да. Можно конкретно их выбирать более тщательно, скажем так, и подбирать их по максимальной антагонистичности друг к другу.
Да.
И играть роль медиатора между ними.
Это интересный ход. Вообще спасибо большое за подсказку. Да, очень верно.
Вот. Но это все ответы в рамках западной, не то что западной, а западной мировой какой-то стратегической, культурной и экспансионной доктрины, которая пребывает уже в течение многих столетий. И мне кажется, что когда мы начинаем говорить о Китае, то у них есть вообще некоторое ожидание, что мы наконец-то уже сейчас, когда это очевидно, там даже предпоследним дуракам, поймем, что оно ошибочно,
да.
Что это, скажем так, средство для управления теми ресурсами, на которые опираются паразитические системы известные. Это было построено ради этого. И что Китай ждет от нас, как бы сказать-то, чтобы получилось просто без технической интоксикации.
Давайте.
Ждет от нас какого-то духовного, наверное, поворота к нашим с ними более восточным путям. И вот эти вот все игры там по поводу труб и газа, и долларов, которые за этот газ платятся, это пока еще такие, как сказать, обертки змеиная шкура или обертки бабочки.
Ну что за духовность? Я не понимаю, что такое духовность. В Пекине есть обычай. Люди пожилые, даже не пожилые, наверное, от 50, еще очень свежие. Люди, они утром собираются на тайцзичуань в парках, а вечером они собираются танцевать вальс. Вы знали об этом обычае?
Ну нет, такого
не было. Это массово. Люди массово, вот я вам говорю, я видел. Массово собираются танцевать вальс. И они танцуют вальс, и танцуют всякие медленные танцы, мужчины и женщины. Это в Пекине, ну в Пекине, по крайней мере. Я не знаю, это всюду или нет.
А в Корее?
И там я слышал, я видел танцующие пары, причем там в огромном числе, танцующие пары под подмосковные вечера. Вот речка движется, и так далее. То есть это вот духовность. Ну и что духовность? Потом они идут на работу, делают стеклянный глаз, как у кобры, и, значит, и хотят выгоды.
Ну, Сергей, вы все-таки, наверное, мы должны помнить о том, что те люди, которые ходят каждый день на работу, большинство, и те люди, которые определяют политику, идеологию государства и взаимоотношения между государствами и философию целых наций, это все-таки разные люди, разные масштабы людей.
Да.
То есть, как говорится, дедушка лучше знает, что ты хочешь, что не хочешь, да?
А можно вот вопрос? Вы когда-нибудь общались с китайцами или корейцами или японцами?
Анастасия Эдуардовна, я с ними общаюсь тут специально, вот ради наших целей, регулярно, чуть ли не каждый день, с разного возраста, с студентами, значит, аспирантами. Здесь те, которые приезжают, интеллигенты, сюда учиться.
Швейцария.
Студенты, да, которые приезжают учиться, это одно. Но у меня вот сложилось впечатление после года в Корее, что это, ну, просто инопланетяне. Ну, мы разные, и русские люди совершенно никак. Если раньше у меня был вопрос, Азия мы или там Европа, вот, то после отъезда из Южной Кореи я точно знала, что мы Европа все-таки.
Потому что вообще... Вот после годов здесь и у меня и прочих моих соплеменников здесь, у наших соплеменников, возникает очень частое ощущение, что...
Мы Азия?
Да. Что мы, ну, в любом случае,
что мы не Европа.
Что мы точно не эти люди, потому что... Ими можно взаимодействовать на каком-то там деловом или бытовом уровне, но понять, предсказать вот даже сейчас очень тяжело.
Томас, спасибо вам большое за... Первая часть мне понравилась невероятно. Первая часть, когда Томас сказал, что мы должны, как Византия... Ты знаешь, что несколько веков, по крайней мере, несколько веков подряд мир строился, это как кажется сейчас, может быть, парадоксальным, мир строился на взаимодействии Персии, во всяком случае, мир здесь. Мир здесь, вот где мы с тобой живем, мир здесь.
Да.
И в особенности на Украине нынешней. Мир строился на взаимодействии Персии и Византии. Причем, значит, это взаимодействие было вполне себе негативным, то есть искры сыпались между Персией и Византией. В частности, там есть всякие истории о том, как византийцы нанимали племена для того, чтобы уничтожить, подвергнуть геноциду. Но в то время без геноцида как-то было скучно. Поэтому, например, там гуннов куртигуров наняли убить гуннов уйтигуров. И куртигуры совершили рейд на Кубань, где разбили персидских уйтигуров, которые служили персам, брали деньги у персов. Значит, потом эти... Наоборот, то есть персы, простите, персы. Потом они, значит, наслали этих гуннов на Византию. Те вторглись и стали в результате болгарами.
А нужны какие-то переговорщики, это медиаторы?
Практически стали болгарами.
Разве нуждаются?
Ну и так далее. А?
Разве нуждается кто-то в медиаторах? Вот эта идея, конечно, хорошая, что мы такие посредники, мы переговорщики и так далее. Но нуждаются ли в нас или нет? Без нас
нуждаются,
до сих пор
нуждаются. Уникальное движение. Неправда. Уникальное движение по химоружию, например, путинское в Сирии, было основано исключительно и только на интеллектуальном прорыве. Мы никакую силу не демонстрировали, ни авианосцы, ничего. Чёртова уйма авианосцев, была против одного слова. Было сказано слово. Не знаю, кто его придумал. Путин, Лавров, не знаю кто. Значит, кто-то придумал слово, что вот надо сделать вот так по химоружию. Все стали в позу, сказали, ушки топориками, сказали, нифига себе. А ведь правда. Понимаешь, поэтому интеллект, по-прежнему, культура тоже, понимаешь? Я же беседовал, например, там с людьми из протокола еще в 90-е, американского. И они говорили, сохраните вашу школу охраны вот этой вот девятки ФСО, да? Сохраните вашу школу, протокола кремлевского и так далее. Я говорю, вам-то зачем? Они говорят, а мы у вас учимся. Мы у вас учимся. Потому что у вас школа древняя, старая, та вот какая-то такая вот советская, а может быть еще и досоветская, какая-то особенная. Мы у вас учимся. Понимаешь? Поэтому почему бы нам не на, нашей, на нашем культурно-интеллектуальном багаже не быть посредниками? Это очень интересную вещь сказал Тома на самом деле. А?
Нас приглашают для этого?
Если Кончита — это Европа, то я хочу быть Азией, пишет 32-й. Мы, ой, Россия, русские, золотая середина, 31-й. Мало знаете Азию, 32-й. Мало знаете Азию, 32-й.
Включите японское телевидение.
Гомосексуализм поощряется, например, негласно поощряется в Азии всюду. В том числе у нашего нового партнера негласно поощряется, как борьба с демографическим взрывом. Понимаете? Поэтому не надо, не надо думать про кончение. Поезжайте в Таиланд, где трансвеститы просто выступают толпами и так далее, и так далее. Это же гигантское количество.
Не-не, нас зажали, только Святая Россия.
А чем вы говорите? То есть Европа, Европа рядом с Азией, Европа рядом с Азией в смысле, в смысле трансвеститов и в смысле гомосексуализма, Европа рядом с Азией вообще просто в отстое мгновенно, понятно? Европа действительно ребенок, это подросток, пытающийся научиться азиатчине, еще только пытающийся. Когда-то Китай льнул к СССР, теперь черед России прильнуть к Китаю. Мы тяготеем
да
друг другу, говорит
после
Бах.
50-х годов.
Когда-то Китай был слабый. Кстати говоря, я тут говорил с японцами, я повторю эту фразу, однажды уже сказал в эфире. Один из японец сказал мне, вы странные люди. Сказал он, вы привыкли к тому, что Китай слабый. А ведь он был слабым всего 150 лет. Всего какие-то жалкие 150 лет подряд был Китай слабым. Всего лишь. А Америка сильная всего 100 лет. Он говорит, вот послушайте. Всего лишь 100 лет Америка сильная. Всего лишь 150 лет Китай слабый. Все меняется. Все меняется. Сказал, да. сказал мне японец. Понимаешь, да?
Да.
Очень интересная фраза. Очень интересная. Хорошо. Нехорошо. Люди всю неделю не могут заделать лежачие полицейские на внешнем каде около Реутова. Ага. Да-да-да-да-да. 33-й. Спасибо за напоминание. Там гигантская ступенька какая-то, которая мешает. Все тормозят в ноль из-за этого гигантская труба. Да. Зимбабвийцы — трудолюбивый народ, пишет Юрий. Большая ошибка считать других глупее себя. 40-й. Англосаксы выгоднее нам. Они пытаются только отобрать, а Китай заманить. По книге «Перемен» в этом цикле только Восток может одолеть центр. 77-й пишет. Значит, Китай — центр. Внимание, вот что мне пишет 77-й. По книге «Перемен» в этом цикле только Восток может одолеть занятый Китаем центр. И Китай это знает. Я хотел бы обратить ваше внимание, мой дорогой 77-й, что Восток по отношению к Китаю — это Америка. Америка лежит на Востоке. Вы понимаете, да? То есть Восток может одолеть Китай. То есть Америка может одолеть Китай. Я правильно вас понимаю? Восток на китайских картах тем более. Тем более китайские карты помещают Поднебесную в центр. А Восток — это Америка. Так что 77-й. Тут вы, вы поместите себя географически все-таки куда-нибудь в Циндао. Так, а может мы с Китаем заживем, как Канада с США? Спрашивает эколог. Можем мы стать Канадой при Китае? Мы такая Канада Китая. Мы Канада Китая. Нашим партнером может быть Израиль. Удален, технологичен, имеет связи в мире. Это союз интересов и возможностей. Англосаксы, в отличие от китайцев, не хотят жить на нашей территории. Однако они существенно лицемернее, говорит Пыш. С Бразилией и Аргентиной надо сотрудничать. Ну, как вам сказать... Как вам сказать? Что нам даст в технологии Бразилия и Аргентина? Давайте вместе с начнем смеяться. Слабый союзник точно не Китай. Вот арабские страны — это вариант. Арабские страны — это хороший вариант для восстания, такого мирового восстания Большого Юга. Может быть, прощай, Россиюшка, здравствуй, Большой Китай до Белого моря, говорит 38-й. Всех японцев к нам переселите, их с их технологиями, предлагает 58-й. Не, они не поют. Эх, нам бы с немцами лучше закорешиться, 75-й. И еще несколько. Надо дружить с Китаем против США. А потом с кем против Китая? Спрашиваю я 32-го. Нам нужно решить демографическую ситуацию. Тогда не будет проблем на Дальнем Востоке.
А как мы ее решим-то? Мы только вот так вот и решим, приглашая к себе.
А я думаю, что нет проблем на Дальнем Востоке. У меня есть парадоксальная точка зрения. Сегодня меня к ней подтолкнул Прохоров.
Почему? Как это нет?
А Прохоров, он написал, простую вещь. Ребята, густонаселенность, там, населенность нашего Дальнего Востока существенно больше, чем Аляски, например. Надо просто развиваться, надо просто быть. Надо быть, и отсюда возьмется, безусловно, значит, отсюда возьмется это.
А что за сравнение с Аляской? Аляска это как что?
Аляска это так, как то, как Дальний
это
Восток.
Заповедник.
Аляска это как то, как Дальний Восток, значит, заповедник, извините, массированный вылов рыбы, во-первых. Во-вторых, нефть, газ. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ничего себе, нашла заповедник. Здрасте.
Вообще, мне в этих всех разговорах о поисках стратегического партнера видится очень слабая женская позиция. Что-то
есть такое
проституированное.
Слушайте, вот как Украина ищет с кем быть, да, очень смешно, так и мы как бы тоже ищем с кем быть.
Конечно, ну мы сильные, мы самодостаточные. Ну что же, на восток, на запад.
Смотрите.
Почему нужно... вот Византия этим и закончилась, что вместо силы выродилась в интриге. Вот в эти поиски, балансы, нафиг это все надо.
И все-таки давайте скажем со всей определенностью, что по технологиям мы отстаем на десятилетия.
Передовые технологии, они все лежат под ступном.
Да нет, ну конечно нет. Ну, конечно, нет. Мы даже в изготовлении материалов, там, титановых сплавов для двигателей, мы отстаем. Ну, мы отстаем фактически. На десятилетия. Теперь слушайте. И второе. По ресурсам. Ну, нет таких ресурсов у нас, к сожалению. Как, например, у Китая или у США. Ну, их нет.
Простите, Сергей, ну, в каком смысле отстаем по технологиям? Отстаем
утверждают.
Для чего? Для войны у нас есть ядерные ракеты.
Утверждают наши инженеры, наши специалисты утверждают, что, например, по материалам, по композитам, по сплавам мы отстаем на десятилетия. Просто мы их фактически...
по кухне, по технологиям приготовления мы отстаем от Италии. И что?
Так, продолжите эту интересную мысль, давайте.
Ну и много где чего, от чего отстаем. Это не значит, что нужно ложиться под тех, которые впереди нас.
Согласился, а догонять надо вообще или вообще не надо?
А нафига? Ну идем своим путем, что нам надо, то и развиваем. Вот тут мы отстали, какой ужас. Давайте все упадем и будем кричать, что все пропало.
Так, подождите, хорошо, я хочу выработать позитивную модель на основе ваших тезисов. Позитивная модель. Давайте.
Значит, надо искать внутренние свои цели.
Смотрите, мы просто живем.
Здесь все, да. Мы бежим за ними, отстаем там
давайте.
За ними. Так
давайте,
разорвемся.
Давайте создадим с вами вместе, ну, потому что вы интересную мысль предложили. Создадим вместе с вами позитивную модель. Вот смотрите, мы больше ни на кого не равняемся, пофиг. Мы живем своими интересами. Эти интересы какие? Ну, 2-3, назовите 2-3.
Просто быть русский народ, не знаю, у нас ей полно, просто жить.
Просто
так,
жить.
Как мы жили раньше, как жили наши предки на нашей земле.
Можно предположение. Русские просто жить не любят, потому что русский народ великой миссии. Им надо чему-то служить.
Значит, у нас своя экспансия должна быть.
Какая?
Не знаю, там, покорение Марса.
Для покорения Марса нужны материалы чертовы.
Надо перпендикулярно уходить от целей каких-то примитивных остального человечества. Только тогда мы будем интересны.
Я с вами согласен, и это очень мне близко, но не получится, потому что протон не полетел. Какой нафиг Марс? Понимаете?
И что? А у них что летает? Кто летает, кроме Америки? И то на наши грузовика.
Летают. Да нет, ну что
да
вы.
Летают, европейцы летают время от времени.
И коммерческих два. Вообще
летают.
Полностью частные построили.
Летают. Скоро вообще космос будет.
Задел у нас в космосе неимоверный. Наладить нормальную работу космической программы, чтобы не разворовывали, и все будет летать.
То есть жить, ориентируясь на собственные цели, собственное развитие, собственное...
Да, конечно, все эти истеричные поиски партнера, ну, просто бесят.
Ну, слушайте, понял, а вы понял. Какого года рождения?
Классный. Сергей.
76.
Сергей классный. Абсолютно. Сергей,
да, понятно,
вы абсолютно
да.
Классный, потрясающий. Мне нравится то, что вы говорите. Но все равно русские должны жить мировой миссией. Все равно русские должны демонстрировать своей экспансии хоть сколько-нибудь достойный технологический уровень, инженерный уровень, который, к сожалению, сегодня уже например, в оборонке микросхемы мы покупаем американские. Понятно, да?
Так,
в
вообще...
оборонке мы микросхемы покупаем американские.
Нет, настроение, понятно. Ну, как вот, зовут человека?
Сергей. Сергей,
Сергей. Да, ну, очень
классно.
Хорошее.
Расскажи,
да.
Классно.
Мне понравилось настроение. Я даже согласна в чем-то, что надо расслабиться, вообще там не смотреть
просто
на кого.
Жить,
но,
да.
Но я все равно думаю, что все-таки человек существо универсальное, у него есть потребности. Ну, раньше смотреть телевизор, условно говоря, да, ну откуда-то что-то потреблять мозгу надо. Вот, сейчас это интернет. Интернет поставляется нам через высокотехнологичные гаджеты.
Да.
А, ну, там делают гаджеты, а у нас не делают. Если мы расслабимся совсем окончательно,
да.
Ну, мы их, правда, можем покупать, наверное, возразил бы Сергей. Продаем газ, покупаем гаджеты. Ну, как Лужков, да? Они делают, мы имеем.
Они
и
делают,
все.
Мы имеем.
Зачем
да,
нам
я напомню, эта фраза была сказана Лужковым, когда он покупал у Немоги для чистки нищая Россия, нищая тогда все, и Москва тоже. И он покупал партию у Немогов. Это очень дорогие, это очень дорогая продукция Мерседеса. Я тогда еще не на ножах с Лужковым, я подошел к нему и сказал, что, ну, кажется так, что они делают у Немоги, а мы платим, причем, огромные деньги. На что Лужков сказал вот эту истину. Они делают, мы имеем. Они делают, мы имеем. Это цитата.
Да.
Это цитата. Значит, ну что, Настя, поехали. Поехали. Мы понеслись в обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Раз, раз. Меня слышно. Хорошо. Гости званые и незваные. Российская газета сегодняшняя рассказывает об отчете Константина Рамадановского, который считает эффективной мерой борьбы с незаконной миграцией закрытие въезда в РФ. Например, в прошлом году из-за вот этого автоматического закрытия 800 тысячам человек запретили заезжать. В 2017 году документом, удостоверяющим личность россиянина, станет электронная карточка. То есть совсем уже скоро. И вообще свежая статистика для нас, для всех, к сведению. Сейчас на нашей территории с различными целями находится почти 11 миллионов иностранных граждан. Значительная часть иностранных граждан приезжает в Россию с целью заработать, понятное дело. Это непонятно, входит ли в эти 11 миллионов 3,7 миллионов незаконных мигрантов, про которые тоже отдельной строкой говорилось. И вот что с этими нарушителями делать, ну, пока все непонятно. Небольшая статья в РГ, ну, смотрите. Из угла в угол. Условия жизни в интернатах должны измениться. Это Ольга Голодец. Все стало какой-то прямо практически матерью Терезой. Правила проживания людей в психоневрологических интернатах в России изменятся. Сейчас они очень жесткие. Людям не разрешают выходить за пределы учреждения. Мужчины и женщины проживают раздельно, что, кстати, тоже порождает много проблем понятного свойства. При этом не у всех из них психические расстройства, а есть просто умственные. Оказывается, есть такое разделение. Если умственное расстройство, то это не опасно для окружающих. Поэтому таких людей, наверное, нужно было бы устроить так, чтобы они жили в обычной среде, как это делается в Европе. А по статистике сейчас каждый тысячный наш гражданин содержится в психоневрологическом интернате. Свой чужой автомобиль. На российском автомобильном рынке произошла революция, пишет РГ. Появился новый способ стать владельцем машины. Предполагается, что это, в общем, лизинг. Про лизинг рассказывают. И, казалось бы, что нового. Ну, если вас интересует, там всякие особенности владения. То есть вы не собственник, но вы пользуетесь. То есть, так сказать, покупают другие, а вы имеете. Кого это интересует, смотрите РГ. Ну, понятно, а вообще основная тема в прессе сегодня — контракт на газ, который все-таки был заключен. Рассказ об этом можете посмотреть в «Коммерсанте». Андрей Колесников рассказывает очень долго, подробно. Потом в КП, в МК, в РГ, повсюду. Сначала цену точно не называли, но назвали срок контракта 30 лет, объем денежный 400 миллиардов долларов. Ну, люди умные посчитали, посмотрели, прикинули, получилось где-то около 350 долларов за 1000 кубометров, что примерно соответствует той цене, которую мы хотели за это получить. Ну, Миллер говорит, что есть еще всякие там дополнения к договору, индексация, привязка к цене на нефть и так далее, так что она еще может немного меняться. Служба персонала двух российских госкомпаний разослали всем сотрудникам письма, призывающим ознакомиться с описанием санаторно-курортной инфраструктуры и возможностей отдыха в Республике Крым, а также в городе Севастополе. Это «Ведомостям» рассказали сотрудники этих компаний. В одном из таких писем, которые имеются в ведомостях, говорится, что Ростуризм выполняет госпрограмму загрузки коллективных средств размещения Республики Крым и города Севастополя. И содержится ссылка на сайт Министерства курортов и туризма Республики Крым. В общем, уговаривают как могут. Правда, денег не все могут заплатить и отправить своих сотрудников отдыхать именно туда. Сегодня в «Комсомолке» очень... такое душевное, по-моему, интервью получилось у Ксении Собчак с Лукашенко. Я так понимаю, что она делала это для «Дождя», но «Комсомолка» делает, перепечатывает выдержки из этого интервью, и там Лукашенко так очень по-человечески на всякие личные вопросы отвечает. Причем он с женой, значит, уже не живут, они 30 лет, но не разводятся. Он говорит, это никому не нужно. Никто на меня не давит, меня никто не просит, как бы намекая на... Ну, там, впрямую Ксения спросила, а что же, вот, ну, она же так вот развелся. Он говорит, ну, так почему? Задайте себе вопрос. Наверное, кто-то его попросил, а кто, сами думаете? Ну, и так далее. В общем, там хихи-да-ха-ха, в общем, можете посмотреть. Почему цена на российский газ для Китая коммерческая тайна? А, это тоже «Комсомолка». Либералы не хотят идти на согласованную акцию. У нас же большой праздник. Лимонову разрешили 31-го выйти на «Триумфальную». В первый раз за долгие годы, но вот не все его поддержат, не все пойдут. Сами смотрите в КП статья по этому поводу. 9.30 новости.
Подъем. 9:35, мы продолжаем. Я хотел поговорить о журналистах, и, кстати говоря, есть приятная новость, одного отпустили. Украинцы. Ты знаешь, что украинцы ловят и журналистов, и...
Это интересная стратегия.
Неумная стратегия, да. То есть у украинцев есть настолько блистательное их положение, что
кого
они позволяют...
Кого легче поймать.
Слышишь, у них настолько блистательное положение, я бы сказал, что им самое стать совершать глупости. Вот они...
Примерно начать отлов журналистов.
Закономерным образом их совершают глупости. Я сегодня столкнулся с потрясающей статьей Анны Качкаевой. И хочу ей позвонить сейчас. Анне Качкаевой, которая декан...
Данный абонент отключен.
Да ладно, врать-то. В смысле, я этой женщине говорю, простите. Что значит отключен? Куда он отключен?
Ну, может, цифру какую-нибудь перепутали? Нет. Если вам сегодня же вы этот телефон где-то брали.
Сейчас. О, Качкаева дает. Может, она на лекции на какой? Сейчас мы попробуем. Вот. Значит, я сейчас проверю. Так. Телефонец. Да правильно я написал? Все правильно. Вот дает, гадюка. А ведь она хорошая. Она такая умная и все такое. И написала сегодня в Фейсбуке прям офигенски. А поскольку мы с ней дружим... А? Вот она. Хорошо.
Алло.
Анна,
алло.
Здравствуйте.
О,
слушай,
привет.
Мы с тобой на «ты» ведь были когда-то, но я не забыл уже.
Да, не забыл.
Слушай,
Ань, послушай,
Ань, серьезно.
Вдруг
с нами Настя Аношко. С нами Настя Аношко.
Здравствуйте.
Значит, здрасте. Я сегодня Настя. Настя, поскольку она новый человек, она родилась недавно, вылупилась, как рыба из икры, то есть полностью отсутствует память. Я ей рассказывал про Бабицкого. А Анна Качкаева, в то время ты работала в «Свободе», да?
Да.
И вот, понимаешь, вот я хочу сказать про судьбу наших журналистов. Вот, Ань, прошу тебя подключиться к нашей работе. Значит, есть журналист, которого отпустили из Russia Today, Грэм Филлипс, который снял там на длинную оптику снайперов украинских, и его заподозрили, ну, в участии в военных действиях, да? Значит, и есть два парня из Life News, насколько я понимаю, которых тоже увезли в Киев, там, унизительно и грязно. Вот. Анна сегодня написала, что мы должны за них стоять стеной все вместе, и здесь уже не важно, там правительство, не важно. Главное, чтобы им дали свободу. Потом будем обсуждать, что хорошо, что плохо. Ань, я хотел тебе предоставить слово просто. Скажи, почему?
Ну, потому что журналисты попадают в разные переплеты, и на войне их используют все. Спецслужбы, собственные силовики, люди с оружием, неважно, террористы, ополченцы, сепаратисты, это сейчас не обсуждается.
Да.
Обсуждается то, что журналисты должны быть отпущены. Это точка. И история с Андреем Бабицким, просто я эту аргументацию, которую я сейчас слышу, я слышала 14 лет назад. Ровно так же. Она была нервная. И Андрея тоже пытались обвинять в разном. Там были арест, обмен, вывоз, суд. Крайне неприятная ситуация,
да.
И для многих коллег, которые также его обвиняли во всех смертных грехах.
Я относился к нему, с большой
тогдашнего и нынешнего политического и национального лидера, но главное, чтобы журналист был вынут. И вот тогда уже можно разбираться, что с этим происходило.
Можно?
И да. Суды, кстати, могут быть и в отношении Андрея, он тогда был. Мы-то по-прежнему считаем, что там была спецоперация. Но это опять как уже считать.
Да.
И по отношению к ребятам, которые там сейчас оказались, и редакционной политики этого издания, тоже может быть разное отношение с судами потом, что и как делается. Но сейчас их просто надо вынуть. Точно.
Вот я хочу, Ань, хочу по пунктам сказать следующее, что на самом деле, когда Бабицкий попал, я абсолютно точно понимал, что его надо выпускать, да, и освобождать, и главное, целым невредимым. Но я также испытывал к нему абсолютно яркое чувство неприязни, да, потому что он дружил с врагами моей армии. А я, знаешь, я же пацан из гарнизонов, и у меня как бы сознание, что вот это моя армия, понимаешь?
Сергей, мы с тобой сейчас можем опять спорить по поводу того, все ли там были враги парней из гарнизона, а не только ли наши граждане, в том числе.
Просто я тебе говорю о своем. Что я считал, что его надо целым и невредимым немедленно вернуть. Целым и невредимым.
Вот,
немедленно вернуть. Дальше я считал, что он враг, окей? Но также у меня есть второй...
Мы так не считали.
Но я так считал.
Это не мешало нам говорить о том, что не важно. Давайте, говорить, что у меня разные отношения к... господам, особенно руководителям Life News.
Давай продолжим.
Но это мы оставим.
Давай продолжим. Есть еще один нюанс, Ань. Вот я хотел тебе сказать с досадой, когда я руководил большими службами новостей, у меня сейчас, по счастью, маленькая структура, а когда у меня было там 530 аглоедов, значит, у меня были специальные люди, которые пили с ментами. У меня были специальные люди, которые пили, то есть ангажированные журналисты. Внимание.
Сережа, это мы с тобой будем сейчас очень долго спорить, ты знаешь, что я с этим не согласна.
Нет, у меня
но
были
война
такие люди.
Это не подворотня и не менты. Вот нет. Это разница.
У меня есть такие люди. Мы говорим с Анной Качкаевой, все, кто к нам подключились. У меня были такие люди, которые знали их секреты, и больше того, я чувствовал, что ими пользуются. Условно говоря, то управление, с которым они в сауну ходят, пользуются ими против другого управления их же ведомства. Понимаете? Но я при этом понимал, что по-другому влезть в эти сауны я не могу. Поэтому журналисты часто как бы временно инкорпорируются в какие-то структуры, чтобы высосать оттуда необходимую информацию. И то, что они были, например, близки к донецким группам влияния, это позволяло им доставать уникальную информацию, вероятно.
Вероятно, да. Но еще раз, я бы не стала все-таки смешивать вот ситуацию, когда в общем, военный конфликт налицо,
да.
И ситуацию с сауной или ресторанами. Это как раз для меня плохо приемлемо, и мы с тобой не один раз это обсуждали, потому что можно оказаться с ньюсмейкерами и не обязательно быть в бане. Но еще раз, сейчас это все не имеет значения, потому что вот люди должны быть выпущены. Потому что и дальше будем разбираться, что там они везли, с кем они ехали, кому они близки были, с кем они солидаризировали, кому они сострадали. Надо, чтобы они просто были свободны.
Пока мы говорим, секунду отвлекусь. Настя, посмотри, пожалуйста, сейчас нам Галактазар пишет, что на Рублевке всех расталкивает А015МР. Посмотри, пожалуйста, чья? Напиши, чья А015МР. Людям интересно, кто их хамски расталкивает. Ань, значит, хорошо, наша позиция общая. Ребят надо отпустить. Ну как ты думаешь, теперь, когда США вступились, я думаю, до конца недели они будут в Москве?
Думаю, что не только США, в данном случае нормальные люди просто про это должны как-то внутренне понимать и объяснять, и надеюсь, что ничего не произойдет. Вообще ситуация, когда большие политики в это во все влезают, я не уверена, что она помогает, но может быть все-таки сработает, потому что как-то вроде все стали теперь за единщиками в этой ситуации.
Ань, можно еще один случай? Во-первых, для меня привилегия говорить с тобой. Я вообще всегда радовался, когда говорил с тобой. Даже помнишь, мы когда-то встречались на каких-то улицах Москвы случайно абсолютно. Странно, скажи? Странно. Слушай, подожди, я хотел вот что сказать. Я, когда заходил на мероприятие, ребята спрятали свои документы там и так далее. Я, когда заходил на мероприятие, я знаю, что первый в лоб получит журналист. Первый. Но официальных, не на войне, на официальных, значит. И я, когда это начиналось от там визита Горбачева в 89-м году в Испанию и позже, я всегда срывал с себя аккредитацию. Всегда снимал. Чтобы меня принимали за другого. Понимаешь? Потому что журналистов вечно куда-то в скотоприемник толкают за какой-то загончик там, еще что-то. А я типа косил под, что я тутошний. Вот. И это давало мне привилегии. Потому что потом мне надо было только своего оператора вытащить из загончика. Поэтому я, в общем, понимаю и то, что они отказались от аккредитации в Киеве. Я это понимаю, потому что как хитрость, военная хитрость.
Прием, известный в конфликтах, очень часто для того, чтобы куда-то попасть, журналист эту аккредитацию снимает.
Конечно.
Это всегда вопрос. И в ситуации мирного времени лучше этого не делать. Но мы знаем, какие были дискуссии по поводу того, когда люди выходили на Болотную. Они выходят от редакции или они выходят сами по себе.
Как комбатанты, да, абсолютно верно.
Это всегда выбор. Но в данном случае это не всегда вопрос выбора, а вопрос обстоятельств ситуации. Мы не знаем, почему они это сделали окончательно, хотя можем предположить, потому что многие журналисты так поступают. Правильно ли это? Опять, не будем сейчас это обсуждать. Мы успеем это обсудить с ними, зададим им этот вопрос, вероятно, усомнимся. Ты скажешь, что это верно, я, возможно, буду сомневаться.
Ну да.
Опять же, исходя из обстоятельств. Но сейчас это все бессмысленно. Надо, чтобы люди вышли, и тогда уже у микрофонов ты их про это и спросишь.
Анна Качкаева, декан факультета журналистики Высшей экономической школы.
Хорошо.
Ты кто?
Всех перепутала.
Ну,
во-первых, не журналистики, и просто можно говорить Высшей школы экономики, а факультет теперь называется коммуникации, медиа и дизайн.
Офигенский факультет. Меня туда звали, я там что-то такое толкал часа два. Ань,
знаешь,
меня было дико приятно.
Приехал на мотоцикле.
Дико приятно, Ань, что мы понимаем тему так. Журналиста вытащить живым, потом распинать. Нельзя плевать спину человеку, который сидит там пока в тюряге. Как только появится здесь, мы все расскажем.
Тогда зададим вопрос.
Ой, как мы порассказываем про рейтинг, и про надувание щек, и про все-все-все. А сейчас пока надо вернуть ребят. Спасибо, я так рад был, когда прочитал тебя сегодня в Фейсбуке. Спасибо.
Анна Качкаева.
Да, я был очень рад, когда прочитал Анну Качкаеву сегодня в Фейсбуке. Потому что как бы вот это злорадство лагерей, не секрет, что в русской журналистике несколько лагерей, да, таких вот есть, во всяком случае политической. И есть люди, которые считают, что надо по существу поспрашивать с руководства и так далее, типа, что вы делаете, как вы научили своих... Значит, я считаю, моя позиция не меняется. Как помнишь, БМВшников группу поймали в Ираке? Вообще не журналисты, а клуб БМВ поймали в Ираке, посадили в тюрьму, после чего вышел наш представитель МИДа и стыдно сказал, что вот они не добыли визы, ра-ра-ра и так далее.
Сами виноваты.
Да, и самые виноваты. Значит, я тогда со всей яростью и чуть ли не с употреблением лексики сказал следующее: нашим парням в спины плевать, нашим парням плевать сверху, когда они в тюрьме, запрещаю. Я запрещаю. Понятно. Значит, вытащи, а потом объясняй, как они там с визой и без визы ходили. Сначала вытащи, потому что это наши. Они все равно наши. Плохие, хорошие, наши. Поэтому сейчас разбираться стыдно и неправильно. Потом поразбирайтесь. Потом мнение составьте. Потом, всю свою критику вывалите. Что мы должны ставить как условие абсолютное? Прежде чем мы начнем разбираться по существу вопроса между собой, эти двое из Life News должны быть в Москве. Вот когда они будут в Москве, поговорим. Пока они не в Москве, заткнуть всем рты, успокоиться и знать только одно. Ребята должны вернуться в Москву. А потом поговорим или не будем говорить. Не знаю, понимаешь? Ну, очень простая вещь. Очень простая вещь.
Вы просили узнать, вот вы, правда, регион наш слушатель не указал, а 0,15 МР бывает 97-го региона, и тогда это Марков.
Ага.
А если не 97-й, а какой-то другой регион, тогда это другая машина, ну, то есть другого, соответственно, человека. Но и именно правительственное — это 97-й. Поэтому, может быть, Марков Олег Александрович.
А кто, что он делает? Тут же Вики, зайди мне.
Тут же Вики, сейчас
Вики, зайди. А 0,15 МР на нее очень жалуются на Рублевке. Говорят, ведет себя разнузданно. Люди говорят, что ведет себя разнузданно. Мы пытаемся понять, кто это. Кто это и почему бы он так себя вел.
Олег может Александрович быть... Марков.
Да что он делает, чтобы жить?
Некоторые пишут Макаров, поэтому еще сложно сказать.
Да.
Да, поэтому в разных ресурсах у синих ведерков Марков, а у других Макаров.
Мать, найди мне и то, и то. Я хочу знать, кто этот блистательный мужчина, который обижает людей. Почему он обижает людей?
Может быть, это Марков Олег Александрович, вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Может быть.
Может, такой.
А может быть.
Может быть и нет.
Товарищи дорогие, короче, бейте, значит, этому господину нужнее, чем вам. Ваша фамилия — говно.
Других вообще Марковых фамилия. Олегов Александровичей нет на первой
значит,
странице
товарищи,
поиска
дорогие,
Гугла.
Ваша
поэтому...
фамилия — говно. Понятно? Бейте поклоны в землю,
он
ему
нужнее.
Если это Марков, значит Марков. Он же Иванов, Петров, Сидоров. Все, ему нужней.
Но он живет в Санкт-Петербурге.
Прекрасно живет тоже. И хорошо делает. Молодец. Все, понятно? Все, разобрались. Понятно? Все.
Да.
Да, очень хорошо, мы разобрались, ребят. Вам полегчало. Так, давайте погнали дальше, меняем тему.
А тут, да, пожалуйста.
Да, мне вот пишут, что эту 0,15 видели на Новой Риге часто. Но он мог соскочить на Рублевку, я сообщаю это пользователю Кержачки, который говорит, что его часто видят на Новой Риге. Его видели на Рублевке, он мог соскочить на Рублевку ввиду того, что Новая Рига стоит и совершенно непочтительно стоит. А на Рублевке можно пугать людей, там им это привычно. На Рублевке живут господа и халуи сразу одновременно. И господа структурированы таким образом, что часть господ сразу же и халуи одновременно тоже. Понимаешь? То есть господа структурированы в халуйской какой-то истории, так сказать, халуйской соподчиненности. Поэтому на Рублевке пугать людей приятнее. Понимаешь?
Автобус хорошо. Попал в яму с кипятком в Красноярске.
Что ты говоришь?
5 из 9 пострадавших — подростки.
Нифига себе.
Да, произошло утром при проведении гидроиспытаний на ТЭЦ-2. Там получилась яма с кипятком из-за прорыва трубы. В образовавшуюся яму провалился маршрутный автобус
скажи,
номер 65.
Мы вычерпали тему про журналистов или нет, потому что я хочу спросить журналистов. А мне хотелось бы, чтобы... Да, проголосовать, ну давай.
Проголосовать, потому что, смотрите, давай. Это как с дипломатами, да? У них есть неприкосновенность. Мы понимаем так, что журналисты, вот когда об этом рассуждают вот коллеги...
Нет. У меня другое видение. Ты считаешь, что у них есть неприкосновенность международная у журналистов.
Ну, должна
у меня чуточку другое еще вдобавок. У меня вдобавок есть понимание национального. То есть мы национальные журналисты.
То есть мы чужих драться... можем ловить?
Нет, смотри, мы можем презирать внутри, обвинять, ругаться, по морде давать. Что хочешь можем внутри. Но снаружи мы должны быть русские журналисты, точка. Понятно,
нет, а чужих
так,
внутри себя мы можем ловить журналистов иностранных?
Не знаю, я бы не стал. Но для меня здесь два параметра важны. Два параметра, Настя. Первый параметр, что журналист вообще это типа как Красный Крест. И даже когда им пользуются... даже Красным Крестом для там проноса оружия или еще чего-то, неважно. Значит, все равно по Красному Кресту не стрелять. И также по журналистам. Не ловить, не стрелять, не обижать. Да, мы понимаем, что это, польза общественная, тем не менее, польза общественная выше, чем вред. Понятно?
Голосование?
Значит, нет, конечно. Значит, и второе. И второе, что есть национальные журналисты, наши русские. Понимаешь, наших русских медиа. Неважно, это американец, англичанин, не имеет значения. Он работает на наши средства массовой информации, на Russia Today. Значит, мы должны стоять плотно за них, строго, пока мы их не выудим назад.
Так официально мы и стоим. По-любому. Уже все заявления вчера были сделаны.
Хорошо. Ну, сейчас я понимаю, что последнее заявление самое правильное. Это, конечно, США, потому что США понимают, что в Киеве его марионетки. Вот я понимаю, что если уже хозяин сказал марионеткам, то эти подонки должны их выпустить. Понимаешь? эти подонки должны их выпустить. Знаешь, мне понравились, чем мне понравился Яценюк абсолютно. Я прямо аж подпрыгнул от счастья. Значит, этот господин Яценюк сказал, что невозможно переговоры Украины и России без участия других сторон. Когда ему задали вопрос, можно ли вести переговоры с Россией, он сказал, нет, без папы мы не пойдем. Как несовершеннолетний. То есть Яценюк, в принципе, высказал позицию несубъектности. Он сказал, мы можем с Россией переговариваться, но только чтобы сидел кто-то от ЕС и США. Почему? Потому что мы марионетка. Мы марионетка, сказал украинский премьер. Ну, в сущности. Я так его понял. Он сказал, что без...
ну, страшно, конечно.
Украина готова к Женеве-2 в формате Украина-США-ЕС-Россия. Значит, в сегодняшних условиях двухсторонние переговоры между Украиной и Россией не могут рассматриваться. Не могут, потому что он не субъектен. Он как подросток, несовершеннолетний. Он не может без взрослых. То есть за него, за украинца Яценюка должны говорить взрослые. Понимаешь?
Да.
Без законных представителей эта несуверенная банановая республика не может выступать, не может говорить, банановая республика. Должен быть законный старший кто-то. Превосходно, прекрасно. Так что ты предлагаешь голосовать, я не понимаю, скажи мне, пожалуйста.
Ну, вообще, позицию эту...
Я хочу услышать русских журналистов. Журналисты, позвоните, пожалуйста, 7373948. По казусу с англичанином из Russia Today и двумя парнями из Life News. Ваша позиция. 7373948, вы слышали наше рассуждение с Анной Качкаевой. Вы слышали некий мой вывод. На самом деле такой довольно выстраданный, потому что Качкаева не... 7373948 — это телефон городской. Значит, я хотел сказать, что выстраданный, потому что пример с Бабицким, который привела Качкаева сегодня которого мы считали комбатантом.
Да.
Мы считали, что Бабицкий абсолютно комбатант. Он работал на Радио Свободы, он дружил с плохими. С людьми, которые стреляли в нашу армию, в наших солдат. Он дружил с плохими. И он с ними настолько дружил, что у нас были абсолютно убежденность, что он пользуется своим удостоверением, шастая туда-сюда через линию фронта, через линию боя, как бы, для того, чтобы на нас стучать.
Ну это...
Доказательства оперативные были. Оперативные. Такие, чтобы в суд носить, не знаю. Но оперативные доказательства были. Значит, и было ощущение, что Бабицкий в сущности шпион. Вот мне так казалось, что он шпион. Понимаешь, шпион плохих. Вот кто такой Бабицкий. Я так думал. И в момент, когда его заметелили, куда-то увезли, кажется, наши. Да, как нам казалось. Значит, первый, кто требовал его освобождения, был я. Я требовал его освобождения. Я требовал освобождения врага, шпиона и человека, с моей точки зрения, враждебно к моей стране настроенного. Понимаешь?
Но получается, почему? Что у вас более общая позиция. Вы говорите про граждан, ну, вообще про любых граждан.
Нет, потому что, дорогая... Да, вот у нас вместо журналиста позвонил полковник, и я рад ему. Полковник, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей и Настя.
Здравствуйте.
Ну, я безусловно согласен с вами. Я, в общем, бывал несколько раз жертвой журналистов, да?
Да.
Ну, там по каким-то громким делам, значит, что-то они высказывали такое, что я не прав или еще что-нибудь в таком духе. Ну, как всегда, жандарм, душитель и прочее.
Ну, конечно.
Вот, но в любом случае с журналистом возможен только суд. Ну, имеется в виду, если спорить, то только в суде.
Да, лучше вообще не спорить.
Да, то есть я подаю, ну не я, управление подает иск о защите чести и достоинства, там, о опровержении и так далее. Это да. Единственное. В остальном, безусловно, журналисты — это не комбатанты. Безусловно, журналисты должны быть приравнены, особенно во время боевых действий, к Красному Кресту и так далее. Потому что...
Даже если, вот внимание, полковник, я здесь делаю допущение, да. Даже если они сдружились с целью получения информации...
Ой, совершенно, Сергей.
Да.
Дело в том, что сейчас вот в современном, когда объем информации очень большой,
да.
Информация от какого-то журналиста, неважно, за он, против и так далее, она может все перевернуть, вообще все на уши поставить.
Конечно.
И, соответственно, предотвратить офигенный конфликт.
Спасибо большое, спасибо.
Еще, Сергей,
да.
Мелочь.
Да.
Дело в том, что вот даже провокация против них, а я это считаю именно провокацией, да? Что их повязали якобы с перевозкой оружия.
Притом неумные. Притом неумные.
Чрезвычайно дилетантские.
Да, 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 да.
Вот, то есть смотрите, да, посмотрите в интернете тактико-технические характеристики ПЗРК, ну, например, «Стрела», да, там «Стрела-2». Они... Это 2 метра с лишним труба.
Послушайте меня, они ее таскали в багажнике легковой машины. Ну, это чушь полная, чушь полная, абсолютно. Спасибо, полковник. Ну, конечно. То есть их брали еще и антиинтеллектуально. Марионетки Соединенных Штатов брали их антиинтеллектуально. Это в высшей степени забавно. Ну, ладно, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Так, Яндекс.Карты 5 баллов. Чё хорош, чё плохого? Плохого вот что у нас с 9 до часу по циферблату. Фигня на третьем транспортном, особенно внутреннем. Так, и от Савёлского там ковыляет плохо. На внешке. А на внутреннем все прямо вот с 9 до 12. Потом на въезд в город по-прежнему с Калужка 1, Киевка 2, Минка 3, Новая Рига 4, Ленинградка 5. Я говорю о самых проблемных шоссе. Ну и все, и все. И к тому же все остальные нормально чапают. В городе, кроме третьего транспортного, плохо совсем вот здесь, где Андропова, Тульская, вот эта вся вот фигня, вот этот узел. Тут 3 ДТП плюс ремонт. И на шоссе энтузиастов традиционная пробка, к которой мы привыкли. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Где едете, что видите?
Здравствуйте, это Гавр. От Свободы до Осташки без проблем по МКАДу проехал. И Осташка хорошо въезжает в город.
Хорошо. Там немножко есть. У Дмитровки 2 ДТП. ТП и красненькая, а так нормально. Спасибо. Хорошего дня, Гавр. Погнали дальше. Еще, я думаю, приму один звонок. Нет, наверное, уже не буду принимать. Не буду. Настя, давай протрепимся 5 секунд, вернее. А мы...
О чем?
О чем? Ну, о чем? О том. Все, о новости. Все, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, броня дров Сережа.
Десять часов 5 минут, четверг, 22 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы, обсудите, пожалуйста, ситуацию вокруг группы «Бегемот».
Нет,
сначала
мы откажем.
Сначала львица.
Нет,
сначала львица.
Девятимесячную львицу пытались провести как кошку.
Девятимесячная львица, хочу сообщить, 50 килограммов. 50 килограммов.
Как юное
львицы. Может, это и была Анастасия Кински? Я тебе серьезно
нет.
говорю? Может быть, а тебе серьезно говорю? Может, это Cat People?
Cat People. Потому что...
Она ночью, подожди, она села в купе, потому что спрашивают, проводницу спрашивают в купе. На Урале сейчас спустили с поезда львицу, усыпили перед этим, потому что она разыгрывалась. Значит, разыгрывалась.
И хозяйка не смогла уже с ней справиться. Представляете эту неловкую сцену?
Значит, слушай, я думаю, было так. Садилась женщина в купе, Анастасия Кински, а потом...
С еще одной Анастасией Кински, которая... Пушистая.
Да, слушай, потом в пути, она сделалась львицей.
За время пути собачка могла
подрасти. Так же, как Анастасия Кински, или это с сиськами, Хэлли Берри.
Я вообще не знаю таких имен.
Холли Берри или Хэлли Берри?
Не знаю.
Которая с сиськами.
Не знаю.
Она же делалась кошкой.
Все с сиськами.
Да нет, она в этот самый пароль рыба-меч показала сиськи у бассейна.
Я такие древние фильмы не знаю.
Нет, ну надо знать, когда какая актриса показала сиськи, чтобы ты знал. Когда какая. Каждая актриса,
и что мне за это будет?
Каждая актриса рано или поздно показывает.
Премию в конце года.
Каждая актриса рано или поздно показывает. Внимание. Значит, она тоже делалась кошкой. Садилась в поезд женщина.
А вылезала кошкой, разыгравшейся
ночью
на Урале.
Объясняю тебе 10-й раз. Ночью сделалась львицию. Но потом с первыми лучами солнца должна была обратиться снова женщиной. Да не обратилась. что-то не так.
Что с ней дальше случилось?
Чай не тот дали, или что-то ей дали не
тот. И что дальше?
Да. Сахар был не тот, может быть. Постельное белье содержало химикаты.
И что?
Таракан укусил ночью. И она теперь обречена быть львицей.
Ее отправили в цирк?
Фильм про это надо делать. Это не понимаешь. А. Они спрашивают проводницу. С вами садилась женщина с кошкой? А проводница говорит, ни в коем случае. Как же вы пропустили, в смысле, с
Нет,
львицей?
Садилась. Вот документы были показаны
да, нет,
на кошку.
Но львицы-то не было.
Львицы не было, была кошка.
Львицы не было. Значит, львица магическая, ночью образовавшаяся. Никита не понять. Давай про бегемот говори. Польская группа бегемот. Что они? Что они? Что?
Давайте послушаем.
Ты только что упрекнула меня. Ты только что упрекнула меня, сказав мне что-то вроде ваши старческие бредни нас не интересуют.
Это какие-то там
Ты сказала, Холли Берри и Настасья Кински для тебя старческие бредни, правильно?
Нет, а бегемот это что-то новое, да?
Настя, что сказала, держись теперь. Ты держи слово. Давай.
Группа бегемот.
Бормочи, что хочешь, я сейчас найду ее. Подожди.
Польская, к тому же. Польша известный поставщик
Польша?
Хитов мирового уровня. Да.
У них была...
Был прекрасный джаз.
Марыся, как же была... Какая-то девка такая пела там, все такое. Да, я бегемот сейчас забьюсь, я в Ютьюбе сейчас мы тебе выдадим бегемот.
Группа бегемот.
Бехемот называется.
Ой, я так что на ленте видела что-то про них. Если они так пишутся через... Аж?
Бехемот, они, конечно.
Я найду.
Бехемот.
Было
Blow your trumpets, Gabriel. Official video.
Ну, давайте.
Censor it. А почему censor it?
Censor it,
еще раз тебе говорю.
Там пи-пи.
Видать, там слова какие-нибудь.
А может быть, показывают что-то, что каждый актриса...
Бегемот arrested in Russia. Вот есть. Бегемот arrested in Russia. Текст. Секундочку. Бегемот... Blood Stick Open Air Full Live Performance. Давай вот перформанс за сандалем сейчас. Перформанс за сандалем. Мы поймем, чего в них плохого. Мы ни разу не слышали. А, реклама. Еще 17 секунд, спокойно. Сейчас будет какая-то реклама, которая не наша. Черт с ней. Подожди, они не дают ее убрать. No option to skip.
Польскую метал-группу могут депортировать из России.
Обычно ты можешь скип рекламу сделать, а здесь не можешь, понятно? А? Давай, одна. Одна секунда.
А, вот.
Значит, у них неприятное лицо на эмблеме. Неприятное лицо.
С рогами.
С рогами, которое, вероятно, как мне представляется, все-таки к каким-то негативным культам относится.
Там уже началось, нет?
Мы не знаем. А, вот эта музыка, это и
есть
музыка?
Это уже и началось, наверное. А сейчас. Может и нет? Вот. Ага. Понятно.
Я бы так хотел, но я так не умею.
А я умею смотреть.
Ну давай.
Ну получается нормально, я тоже могла дома тихонечко ночам записывать.
Потом там восьмиконечная, что ли, звезда какая-то у них. Типа.
Это установка.
Ребят. Я
Подождите,
так понимаю,
барабанная.
Что это... Нет, вот, 6, 7, с каких конечных?
А, еще так много конечных, как это...
7 конечных звезд. Подсвечник с каким-то символом. Обращенная верхним конусом вниз. Ой, они сатанисты какие-нибудь, а?
Кто
знает,
кто их разберет-то?
Кто их разберет-то, эти сатанисты?
Кто их разберет?
Бабка Настена не знает. Бабка.
Ну, мне, в принципе, импонирует, да, это такая, ну...
Тебе нравится, что тебя нечлево вещают, да?
Ну, а главное, развития никакого не будет. То есть они так и будут. Факелы.
Сейчас даже. Мы смотрим уже 40-ю минуту. 40-я минута. Мы медленно скользим по 10 минут, примерно проталкиваясь.
Вперед, да.
Проталкиваясь по 10 минут. И все время они нечлево вещают все равно. Вот так, смотрите.
Сейчас опять начнут. По законам техно. Сейчас будет ускорение и потом апогей. Давайте. О.
Это закон техно, да? Закон техно?
Ну, техно-музыка, да, так строится.
Ускорение.
Пауза, потом... Там вот это все.
А в какой момент надо достигать оргазма?
Уже можно.
Уже можно было, да?
Мы его
сейчас
промотали,
уже,
мне кажется.
Мы уже на 52-й минуте, то есть это пост-оргазма... Оргаистическая. Пост-оргаистическая уже сейчас музыка идет. Сейчас уже такая... Она отвернулась к стенке и грызет яблоко, а он пошел к холодильнику, это называется.
А давайте я буду читать под эту музыку. Сергей. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в эти минуты рассматривает вопрос о депортации музыкантов польской метал-группы «Бегемоф» за нарушение визового режима, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда. Группа «Бегемот» – один из самых известных польских музыкальных коллективов. Играет на стыке двух жанров экстремального металла.
Когда ты вспомнила про слово «бегемот» в данном контексте, тебе ничего больше не вспомнилось?
Вы имеете в виду вот Булгакова, что ли?
Конечно. Конечно.
Вот когда вы сказали, я подумал,
ну это... Нет, кот-бегемот, слуга сатаны. Конечно, конечно. Да, здесь абсолютно точно перекликается.
Думать, что они назвались нет. именно поэтому.
Я тебе сейчас отвечаю, это уже с большей долей уверенности, я увидел их символ.
А так почему их депортируют? Это за нарушение визового режима? Что, режима, они по гостевым визам, что ли, политическим?
Они уже очень давно, они астрально...
Они живут в России, да?
Они астрально не русские, по каким-то неким мистическим совпадениям, они не русские.
В их сценическом образе и оформлении альбомов активно используется оккультная тематика, что нередко вызывает гнев религиозных активистов.
Справедливый гнев, кстати. Ну, хорошо.
А почему это справедливо? Точно так же я могу справедливо возмутиться и гневаться.
Поехали дальше. Материалы по ним поступили к нам, судья нас начал. Виза у них какая-то простая. Написано в сообщении РИА Новости.
Суд говорит, да.
А им нужна рабочая, я так понял, чтобы выступать. У них такой не было. Так у них и виза сатанинская. Простая.
Туристическая, вероятно.
Туристическая, это сатанинская, значит.
На скамье подсудимых 8 человек.
Нарушение выявили в ходе проверки, при этом пока не ясно, плановая проверка или почему. Музыкантов задержали в среду вечером, ночью не провели в изоляторе. Ранее религиозные активисты протестовали против выступления. Они направили мэру Сергею Собянину обращение, в котором пожаловались, что концертная программа группы насыщена элементами оскорбления чувств верующих. Не знаю, ребят, вот мы сейчас к вам прокрутили какие-то кусочки. Там они не оскорбляли чувств. Вот честное слово, я как глубоко верующий человек ни разу не оскорбился.
Нет, там огни зажигали.
Огни зажигали, пожалуйста, сколько хочешь. Мало кто зажигает огни.
Да.
Тебе Филипп Киркоров зажжет
огни. А на 9 мая в небе у нас что происходило?
Огни.
Плошные
огни. Значит, огни сами по себе вряд ли оскорбляют чувства верующих.
Что именно оскорбляет?
А песни. Но в песне мы с тобой слышали.
Попробуйте расслышать, что они поют. Там
ничего непонятно вообще. Там что-то было пищеварительное. Поэтому мы не знаем из этого пищеварения, что истекает.
Просто тексты, наверное, разобыть в интернете.
Что-то истекает низкодуховное. Ну хорошо, все.
А откуда мы знаем? Что там низко, что там высоко?
Что, хватит глумиться над бегемотом. Кто знает бегемот этот чертов? Скажите мне, пожалуйста, бегематисты. Бегематисты, исследователи конкурса «Бегемот» выдворяют. Сейчас из Екатеринбурга. Перед этим им сорвали пару концертов, не пустили. То есть там вошли какие-то люди социально-духовно активные и не дали им провести концерт. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Георгий.
Да, Георгий, вы разбираетесь в бегемотах?
Да. Слышал я таких, да, страшные ребята. Я тут другую новость хотел сообщить. Здесь вот между Солнечногорском и Зеленоградом очень ДПС много, и останавливают, каждую машину осматривают.
Значит, что-то произошло, это был введен план-перехват.
Наверное.
Был введен план-перехват. Хорошо, бегематист хоть один, пожалуйста, позвоните нам. Бегематист.
Вы должны сказать нам, посольство Польши не комментирует задержание участников польских
музыкантов. Не комментирует, очень хорошо. Да. Здравствуйте.
Алло, Сергей. Значит, здравствуйте, Влад.
Влад, да. Что там с этим бегемотом?
Ну, я не сказал бы, что они сатанисты. У меня друзья играют такую музыку, я ее знаю давно.
Это техно, знаю, музыка, это конечно, техно?
Это нет.
Это техно?
Это дэт метал.
Да, ну как бы да, это близко к металлу. Это черный рок они называют как-то вот.
Слушайте, у меня целая куча такого рока, какого-то немецкого, лежала еще на CD-шках, но я сейчас куда-то их потерял. И еще я очень любил в свое время Dead Can Dance, вот этот вокал. Но там вокал офигенский.
Да, не спорю. Ну, и ребята сами, они на самом деле адекватные и вполне нормальные люди.
Обычные люди, общаюсь. Да?
А чем они оскорбляют? Вот в какой момент они сказали, вы верующий?
Да, я верующий. Оскорблений никаких они не несут. На самом деле они в большем случае получают позитив и отличные эмоции. И они играют эту музыку, им это нравится.
А вы состав текста, ну, содержание текстов когда-нибудь анализировали? Может, они поют «Ходите, дети, в школу, делайте уроки» вот этим голосом?
Мойте
мы
руки.
Знаем по-польски.
Честно говоря, не углублялся я в перевод.
Мойте
даже.
Руки перед едой.
Перед едой, это будут блесты.
Ну, да, да. Ну, весело, с одной стороны, на самом деле. Живу, я слушаю очень даже.
Ладно, ну, погнали,
если вы слушаете рок, то это достойно.
Да нет, но мне тоже понравилось. Ну, в смысле, я думаю, что для этого нужна нормальная
сейчас
акустика.
Сейчас мы будем скрывать. Слушай, с вами, как нам понравилось.
Естественно.
Для такого бегемота нужна хотя бы нормальная акустика. Хорошая.
Ну, я думаю, у них это все при себе имеется.
Нет, я имею в виду для нас, чтобы слушать.
А, вот для нас,
не
да.
Не так,
это,
как
да. Ну,
мы сейчас.
Ну, живую, Сергей, поверьте мне, это другое совсем.
Ага, ладно, все.
А вот, кстати,
спасибо.
Сергей,
да,
помните,
да,
Мадонна, да, тоже по туристической вниз была. Вот почему наши продюсеры, не извините
точку,
за выражение,
точку,
не озаб... Не, не, кроме слова, заморачиваются,
что,
больше никакое другое слово.
Почему ты хочешь извиниться
слово
за это выражение, объясню?
Ну, потому что оно не какой-то не парламент, какое другое слово подобрать. Почему они не заботятся тем, чтобы приглашенным музыкантам сделать рабочую визу? Это
потому что рабочая виза, значит, надо, мамочка, платить какие-нибудь
что
отчисления.
Да,
и так,
да,
далее.
И заплатить отчисления.
Ну,
да,
потому что халтурой всегда принято.
Даже Мадонна, нет, меня уровень поражает. Ладно,
да. Скажите, кто-нибудь, организатор концертов, бегемот приехал по туристическим визам. Что за хрень? Объясните, пожалуйста. Чего нельзя рабочие визы сделать? Почему?
В конце
почему?
Концов.
Кто-нибудь, кто близок к концертной деятельности, позвоните, пожалуйста, 7373948. Люди близкие к концертной деятельности. 7373948, пожалуйста. Скажите. Алло, здравствуйте, вы близкие к концертной деятельности, разбираетесь в этом. Почему Мадонна и бегемот приезжают по туристическим визам?
Я хотел сказать про Russian Satanist, у них тур у вот этого бегемота.
Да.
Их название просто смутило. Russian Satanist называется.
Они так
тур
называются?
Называется.
А, то есть сам тур назван.
Да.
А
да,
что
да,
такого?
Но у них на сайте на официальном написано Polish Satanist.
А у нас сатанисты что, запрещены?
То есть как бы это тур так называется.
Да, думаю,
возможно,
что...
просто это название.
Но
смутило.
Может же быть, а что почему? Это не религиозное движение, а не знаю что.
Да.
Нет.
Ну да, то есть как бы они таким образом, скорее всего, ну как,
пытаются привлечь внимание.
Конечно.
Да, да, да.
Нет, а что сатанизм?
Люди написали, нет. Сатанизм, думаю, как религия запрещен, мне кажется, нет?
А ну, почему обязательно религия-то?
Мамочка, напиши.
Может,
сатанизм Вики.
Что такого?
Напиши. Сатанизм Вики. Ну, просто простая же вещь. Ну, что ты не можешь? Сатанизм Вики, прошу тебя. Очень прошу. Да.
Давайте,
хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Анастасия. Меня зовут Андрей. Вот группу «Бегемот» очень люблю, уважаю. И вот если слушать «Тахтикса» и перевести... то они могут подпадать, даже очень хорошо подходить под нашу суровую реальность, взять бы хотя бы песню про термос.
Да, мой хороший, да.
Сатанизм — ряд оккультно-религиозных представлений, мировоззрений и верований, оформившихся в XIX веке как протест против господствующего положения христианства, в которых образ сатаны трактуется как символ могущества свободы. Сатанинские культы отвергают христианскую культуру.
А мне интересно, но с точки зрения закона русского закона, а если они говорят об этом как Булгаков, например, как о культурном явлении, не обязательно же они поклоняются, то есть понятно, да? А это может быть некий сценический образ, хотя, с другой стороны, он может действительно оскорблять чувства верующих, я сейчас начал думать.
А сатанисты неверующие?
Мамочка,
их, про их чувства почему
не думают? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот. Можно сказать, почему нельзя им рабочую визу? Ну, в смысле,
скажите,
можно, почему затруднительно рабочую визу
почему,
сделать?
Скажите, почему даже Мадонна приехала по туристической? Что за чушь?
Значит, тут понимаете, какое дело? Я сам в организации работаю, которая привлекала время от времени иностранных рабочих,
да,
граждан. Вот. Там дело не в том, ну, во-первых, это дороже, конечно. Вот, но
да,
дело даже не в этом, это не принципиально. Ты просто слишком,
да,
много про свое юрлицо приходится тебе данных подавать. Ты слишком много сообщаешь о себе. Вот где место, видимо, там место концерта, где он будет проходить,
это
вот как.
Почему вы этого боитесь?
Можно ли сказать,
что он будет делать, что за объект там?
Можно ли сказать?
Слишком много данных.
Подождите, можно ли сказать о том, что большинство иностранных исполнителей в России гастролирует таким образом, что визы у них неправильно оформлены?
Вы знаете, вот я именно с концертной деятельностью никогда не связывался, вот, но именно вот вообще вот любого квалифицированного человека даже не, вот, тем более ненадолго нанять, смысла нет его просто светить организацию таким образом. Понимаете,
ага,
сразу там надо, ну, особый порядок, там, налогообложение, там, вот
я
это
понимаю.
Вот все.
Все
поэтому
сложно.
Если ты берешь человека надолго, ну, это хорошо, ты его там, да,
то есть дешевле,
денешь,
дешевле,
ну, вот,
дешевле его прикатить как туриста? Дешевле прикатить как туриста, оплатить кэшем, либо платить со своей офшорки?
Ну, я вот не бухгалтер.
Да, да. Я думаю, что платят с офшорки. Платят с офшорки, там есть второй договор.
Нет, с этим надо бороться, я согласна. За это надо выпихивать всех, любых, и Мадонну, и кого угодно, пока не сделают все, не оформят. Ну что он говорит, неохота с этим связываться. Надо про объекты писать, надо программу.
Да,
а
это
что
не вопрос
такого
охоты.
Взял и написал?
Это не вопрос охоты. Это
мне
вопрос
тоже
порядка.
Неохота,
ну, конечно,
было
это вопрос порядка.
Документы на
визу собирать. С другой стороны, послушай, я стал думать вот о чем. Вот о чем я стал думать. Я стал думать о том, что они даже если используют образ сатаны не в целях религиозных, а в целях эпатажных, даже если они используют в целях эпатажных, то это персонаж некоторых религий. Сатана персонаж некоторых религий.
В том числе сатанизма. Почему мы не думаем о сатанистах,
нет,
которых
сатанизм не признается здесь как религия. Значит, смотри, это персонаж некоторых религий, по крайней мере, трех. Иудаизма, значит, христианство и мусульман, и ислама. Значит, вот, а мы как знаем, что они все три авраамические религии здесь, в России, признаются как бы базовыми, корневыми, да? Ислам, христианство
и теперь, значит, нам нельзя,
иудаизм.
Да? Использовать эти слова.
Если даже ты используешь, нет, они как бы в позитиве их используют. Если ты используешь образы сатаны в качестве артистического приема, тем не менее, можно предположить, что он ранит каких-то авраамических людей? Может быть. Может быть.
И что дальше?
Ну, все, они оскорблены.
Что, пойти и повеситься теперь?
Ну, они оскорблены, точка.
И что дальше?
Ну, как, ну,
все. Ну, пускай, слушайте, человека невозможно оскорбить. Вы же знаете, оскорбление живет внутри головы.
Оскорбление внутри
головы.
Тебя, всегда внутри тебя.
Ты его ждешь
тебя.
И ищешь.
Верно. Совершенно верно. Ну, он авраамический человек, любой авраамический человек. Внимание, любой авраамический человек.
А меня может оскорбить? Вот давайте вернемся к этой дискуссии. А меня авраамический человек может оскорбить?
Нет. Значит, смотри, любой авраамический человек живет, борясь с этим персонажем, борясь, оборяя его внутренне.
Да.
Да, как бы в таком моральном поединке.
Да.
Понимаешь? А значит, пусть эти его. Приходят и говорят, что типа, а это он клёвый.
Да пусть его борются, он же внутри себя борется. Пусть и борются, а другие не борются. Это же что такого-то?
А он говорит, это меня оскорбляет.
Ну, я вот не могу, честно, потому что я действительно, ну, наверное, ни во что в глубине себя не так вот. Я не могу представить, чтобы меня кто-то обидел вот таким образом. Превознося или, наоборот, унижая какого-то
мифического
героя.
Ну, олицетворение зла
не
с точки зрения авраамических людей.
С точки зрения
авраамических
людей.
Людей, в принципе, у авраамических людей, в принципе, критериальность не обсуждается. То есть дуализм категорически.
Нет, отсюда берутся казни беременных христианских жен и так далее. Да. Это все вам. Ну вот, где там?
В исламе, в Судане.
В Судане.
Там авраамические тоже люди.
Очень серьезно люди относятся ко всему.
Да, серьезно относятся. Совершенно верно. Это у индуистов и иудеистов там Шива. То разрушает, то созидает, и он такой клевый, в принципе, даже когда разрушает, тоже все равно клевый. Понимаешь? Значит, но у авраамических людей критериальность не подлежит обсуждению. Договорились? Вот так. Значит, надо с этим считаться, наверное.
Знакомый поляк говорит, что бегемот на польском означает дьявол. 33-й пишет.
Но у Булгакова кот бегемот как раз отправляет нас к этому. Вот отсыл. Товарищи дорогие, хватит об этом спорить. Мы уже уговорили, что Анастасию обидеть невозможно, а значит, а авраамических людей обидеть легко. И все, и кончайте. Все, и все.
Надо все время о них думать и держать в голове.
Точку поставили, начали все. Обзор прессы.
Объем. Обзор прессы.
А у нас про газ, наверное, самая главная история случилась, да? Контракт все-таки подписан, он один из крупнейших, самый крупный, который Россия в своей истории заключала. Китаю мы теперь поставим на 400 миллиардов долларов в течение 30 лет много-много кубометров газа. Умные люди примерно посчитали, получилось около 350 долларов за 1000 кубометров. Хотя Миллер говорит, что конкретные условия, параметры поставок — это коммерческая тайна, и они будут меняться, будет там привязка и к цене на нефть, нефти, к индексам, к конъюнктуре рынка и так далее. Но в любом случае все похоже, что все довольны. Можете посмотреть репортаж, рассказ Андрея Колесникова в газете «Коммерсант». Ну и в остальных газетах тоже, конечно, про это на первых полосах написано. Порт в Тамане могут построить без государства. Собирались было строить, но потом деньги пошли сейчас на Крым. И вот нашелся инвестор, который без государства хочет это сделать. Тамань нефтегаз готов вложить в порт 40 миллиардов рублей. И как раз про Крым уже в газете «Ведомости». Российские госструктуры настойчиво предлагают сотрудникам провести отпуски в Крыму. Правда, субсидировать их поездки готовы не все. Но вот, например, готова субсидировать Объединенная зерновая компания, которая и раньше, оказывается, отправляла своих сотрудников туда. А теперь, но только сотрудников дочек. А теперь главный офис теперь весь поедет на это лето. Консультант для новенького зятя. Это не новостная статья в «Ведомостях», но просто любопытно. Оказывается, семьи миллиардеров используют корпоративные технологии и создают семейные советы, мини-департаменты по управлению молодыми членами семьи и обучающие программы по адаптации новых родственников. Потому, чтобы они знали, как себя вести и как управляться с этими огромными состояниями. «Не сносить крыши» — это сегодняшняя российская газета. К июню Росимущество подготовит список домов-самостроев. Росимущество предлагает амнистировать самострой на землях, предназначенных для сельского хозяйства. Но не весь. Часть зданий придется все равно снести. Какие здания будут снесены? Для всех, кого интересует эта тема, обращайтесь в российскую газету и внимательно-внимательно читайте. Гости званые и незваные. Константин Рамадановский отчитался в Госдуме о прошлом годе и рассказал, что сейчас, на данный момент, у нас в стране находится 11 миллионов иностранных граждан, и значительная часть приехала с целью работы. Как правило, это, конечно, выходцы из бывших наших союзных республик. При этом сейчас почти 3,7 миллиона таких граждан — это нарушители, которые не соблюдают наш миграционный режим или там без квот приехали. И, в общем, много чего другого он рассказал. Например, в 2017 году уже появится такая карточка, которая будет электронная, которая будет заменять нам и паспорт, и загранпаспорт, и вообще все на свете, и на СНИЛС, и прочие истории. Так что РГ тоже про это сегодня пишет, можете посмотреть. Свой чужой автомобиль. На российском автомобильном рынке произошла революция. Появился новый способ стать владельцем четырехколесной механики, пишет российская газета. Предполагается, что он составит достойную конкуренцию автокредитованию и отберет у этого бизнеса значительную часть рынка. Речь идет о лизинге, о том, как теперь можно брать в лизинг автомобиль. То есть дилер остается собственником автомобиля, а вы просто им пользуетесь. Об этом в РГ. «Комсомольская правда» поздравляет Лимонова с тем, что его наконец разрешили 31 числа провести его мероприятие на Триумфальной площади. Но не все либералы поддерживают и не пойдут. Многие даже отказываются идти принимать участие в этой акции. 10.30 новости.
С бегемотом полегчал нам. Их избили и депортируют. Все. Принято решение избить и депортировать, да? Так.
Нет,
я понимаю, не скажи, пожалуйста.
Депортировать и самовыездом, причем здесь такое, оказывается.
Самовыездом, оказывается.
Самовывоз, да, самовыезд. И 2000 рублей они каждый заплатят, именно за нарушение визового режима. А нет, а избили их отдельно.
Отдельно.
И я вот думаю, кто руководил в этот момент чувствами верующих, которые кулак заносили над беззащитным...
Да, светится рука ударом. Да, светится рука ударом. У нас наши верующие придумали объяснение насилию. Да, светится рука ударом. Слушай, ХМАО азербайджанец на глазах у ребенка зарезал русскую девушку.
А это вот важно, что он азербайджанец? Русскую.
Да, до известной степени. Сейчас я объясню всю историю.
Да.
ХМАО, я читаю. ХМАО, азербайджанец на глазах у ребенка зарезал девушку.
А ребенок азербайджанский или русский?
Не знаю. Давайте зачитаю всю историю. Давайте. Пожалуйста. ХМАО, азербайджанец на глазах у ребенка зарезал русскую девушку, которая после изнасилования искала помощи у следователя. Что происходит? Есть Юлия Завьялова. Между прочим, здесь работала у нас Юлия Завьялова, но думаю, что это совпадение.
Наверное.
Юлия Завьялова работала, тебе говорю.
Не знаю.
Уехала на Бали примерно лет эдак уж 6 назад. А вот, ну не важно. Значит, смотри, тут по возрасту не подходит. Юлия Завьялова, которая из ХМАО, ей 23 года. Смотри, что делать. Ее изнасиловали. Изнасиловал этот азербайджанец. Это важно, я же не говорю о национальности, я тебе говорю, что он гражданин Азербайджана, здесь жил незаконно, без визы, без регистрации, без ничего и так далее. Он жил в ХМАО, Ханты-Мансийский автономный округ.
Так.
Откуда корешка хорошая.
Так.
Помнишь? Значит, он ее изнасиловал, с ее точки зрения.
Так.
Она пошла к следователю, которого зовут Шариф Арипов. Шариф Арипов. Этот Шариф Арипов не дал хода делу, отказался расследовать сексуальное преступление. То есть она говорит, меня изнасиловали. Он говорит, ну ничего, отряхнись, и отряхнись, душ прими, да иди дальше. Подумаешь, какая история, изнасиловала. Ну и что? Вот. Шариф Арипов не стал заниматься. И сейчас происходит следующее. А тот сказал, господин из Закавказья, он сказал, что если ты скажешь следователю,
да,
то я тебя зарежу.
И зарезал.
Нет. А Шариф Арипов, видно, пошел к этому азербайджанцу и говорит, она пришла и сказала, как это все-таки вот некрасиво с ее стороны. А? Так. Некрасиво. На честного человека за что? За черт знает что пошла жаловаться. Ну как не позор, а? И он пошел и зарезал ее. Он порезал ее, сейчас скажу. Убийство появилось и вызвало резонанс. Убийство 23-летней. Резонанс в интернете появилось, везде запись. Да, потому что он резал ее под видеорегистратор. Под видеорегистратор. Он, значит, и так, ну, то есть видеорегистратор, рядом стояла машина с включенным видеорегистратором. Господин Маариф Мамедов убивал девушку на глазах у нескольких свидетелей при малолетнем ребенке, который катался там на игрушечной машинке. Рядом, как предположительно, я читаю по Ньюс.ру, среди очевидцев была мать потерпевшей, которая набросилась, пыталась как-то оттолкнуть, угу, когда он порол ножом ее. Значит, женщине удалось оттащить Маарифа Мамедова только после того, как он нанес Юле смертельные ножевые раны в область шеи и головы. Девушка умерла через несколько минут на руках у матери. Стражи порядка задержали подозреваемого той же ночью в подвале ТРТТ. Он изрезал себе руки и, вероятно, пытался спрыгнуть с крыши. То есть после того, как он ее зарезал, он как будто бы изрезал себе руки, пытался покончить с собой. Но как-то ему не удалось сразу, и он как-то расхотел, видать. Вот. Значит, а она обращалась. Но проверял обращение Шариф Арипов, который сделал вывод о невозможности подтвердить сведения, сообщенные заявительницей. В результате чего вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А азербайджанец все равно обиделся. Вот это странно, согласись. То есть все благоприятствовало азербайджанскому господину Маарифу Мамедову. Все благоприятствовало. Следователь был за него. Следователь ему помогал. Девушку ничего так, это самое, ничего с особенного. Работает Маариф Мамедов в кафе-баре «Ной», который был. В его стенах в День защитника Отечества в 2013 году было совершено зверское групповое изнасилование двух девушек-посетительниц. За это были осуждены Видади Нариманов и Султан Исраилов. Султан Исраилов. Вот эти двое. Видади Нариманов и Султан Исраилов осуждены за зверское изнасилование двух посетительниц кафе.
Странно, я вот сейчас смотрю эту видеозапись, да, которая прилагается.
Слушай, такое ощущение, что север какой-то опасный.
Сергей, ну, странно, слушай, потому что, дорогие, подожди, посмотрите, а? Ну, потому что, вот смотрите со мной, вот
товарищи
видео.
Товарищи дорогие, да.
Да посмотрите, ну, же со видишь, мной. Что? Ну, все встают и расходятся, никого не остается на этом месте. Она позже, что ли, умерла от потери крови?
Через несколько минут на руках у матери, да. Да,
они все встали, отряхнулись, резал, и разбежались.
Резал, да, резал шею. Резал шею. Сейчас, секундочку. Она умерла через несколько минут от потери крови. Сейчас, или от чего? Сейчас скажу. Сейчас я тебе прочитаю, как написано. Ну, можно я тебе прочитаю? Резонанс, убийство. Да, вот. Он нанес Юлии смертельные ножевые раны в область шеи и головы. И девушка умерла через несколько минут на руках у матери. Слушай, какой опасный русский север, вот этот сибирский север. Какой-то совершенно...
Да там еще и не то происходит.
Можно посмотреть мне Google Maps? Все-таки этот самый Ханты-Мансийск. Какой-то...
А вот вам на видео.
А скажи, пожалуйста, нет, я хочу понять, нет, где это? Где это я хочу понять? Где это эта фигня происходит? Вся? Где это Ханты-Мансийск?
Мариэл.
Да ладно, Ханты-Мансийск тебе говорят. Ты говоришь Мариэл. Опять. Настя. Ну что-то Настя. Хмао. А это где? Ханты-Манси. А, это все равно в Сибири. Ханты-Манси — это под Ямало-Ненецким автономным округом. Вот в Ямало-Ненецком.
Так что, сейчас возбуждено уголовное дело по статье 105.
Ну что, он убил ее.
Ну да. А что мы должны обсудить?
Думала,
что он это сделал на,
да,
глазах у ребенка или что?
Раньше она думала, она, эта девушка, да, Юля Завьялова, ныне покойная,
да,
она думала, что он ее изнасиловал.
Да.
Она пошла к какому-то, значит, Израилу Шарипову. Да. Ну, как-то.
Но мы не знаем подробности
откуда
дела.
Откуда нам знать? Конечно, она сволочь наверняка, они хорошие. Правда же?
Или а что? Мы должны думать наоборот. Мы не знаем ничего. Мы не можем об этом рассуждать вообще.
Послушай, в Хмао находится Салехард. Я думал, что это прибежище моих зрелых дней, куда я отправлюсь на пенсию. Салехард.
Когда собирался там начнут пальмы цвести?
Я собирался... Нет, там не начнут пальмы цвести. В Салехарде, оказывается, там так строго. Там, оказывается, постоянно насилуют зверски девушек какие-то люди с нерусскими именами. Нет, что значит, только что хозяин кафе изнасиловал зверски двух посетительниц, хозяин кафе, внимание. После этого, ты чё? После этого, значит, еще какой-то господин Сулейманов изнасиловал зверски посетительниц кафе, после чего этот господин изнасиловал Маариф и так далее. Кто был на севере? Объясните мне, пожалуйста. Север, вот это Хмао. Что за Хмао? Хмао, Хмао. Что за Хмао-то? Расскажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Вы с севера. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы с севера.
Да, вот хотелось бы сказать, что ваш соведущий какая-то довольно странная девушка.
Нет, подождите, я не обсуждаю соведущих. Вы где были на севере? Товарищ дорогой, пожалуйста, не обсуждайте. Ведущих мы обсуждаем, знаете где? На поминках. Будут поминки, будет обсуждение соведущих. Договорились? Полковник, который не известен никогда вот такими праздными рассуждениями, а известен...
Почему неизвестен, Сергей? Вы же знаете, что я долгое время работал в Сибири.
Не об этом разговор. Я говорю, неизвестен праздностью, а известен дельными суждениями. Дельными суждениями.
Прошу,
да,
прощения.
Да, полковник, что
я
там на севере? Что за строго?
Я работал в Сибири, в достаточно нефтяном регионе.
Да.
И могу сказать, что вот по северам, где именно нефтедобыча, там достаточно сильные кавказские и закавказские группировки. В том числе, которые не только в стиле вот как бы традиционной, да, то есть, например, там кафе, там цветочки и прочее, и в том числе в нефтянке. То есть, например, вот в той же самой Томской области они и контролируют часть нефтедобычи.
Да, полковник, дайте мне адресок, я теперь понял. Я собирался, вот я вам серьезно говорю, я собирался в Салехард ехать на старости лет, чтобы там на квадроцикле, на снегокате и все это покорять. Хороши вечера на Оби, Ряпушка, Ряпушка, Корюшка, этот самый, и так далее. Понимаете? Значит, ну я так понимаю, что я уже туда не поеду. Где
Вологда,
есть место...
Сергей, там вот. -40, -50 средняя температура
Вологда.
Зимой.
Вологда.
Вот, холодно. Там машины не глушат на ночь, потому что иначе ее просто не заведешь.
Вы сказали Вологда, правильно я понимаю?
Холодно сказали.
Нет.
Холодно.
А там холодно. А куда ехать?
Ну, я не знаю, Алтай, наверное, вот так вот.
Алтай.
Вот, а в отношении вот этих вот ребят, я могу сказать...
Напомню вам, полковник, что на Алтае, гостили двое омских журналистов с ребенком. Мимо них шел Чабан, вы помните Чабан, который сказал, что ему понравился их Nissan Pathfinder. Он хотел немножко покататься, для чего... Они с двумя сыновьями. Для чего ночью он зарезал сначала отца семейства, потом мать, потом долго гонялся и зарезал двух мальчиков, после чего взял и покатался на Ниссане Пасфайдере.
Да. Потом бросил.
Он не был ни кавказцем ни одной минуты. Он был алтайцем чистых кровей. Да, прошу вас.
Вот, ну вот здесь как раз дело в том, что начинали они, конечно, традиционно, да, то есть доставка туда фруктов, там овощей, цветочков и так далее, а потом как бы диаспора увеличивалась. У меня был такой смешной случай. В начале 90-х годов я привлекал к уголовной ответственности за организовывая преступную деятельность, за бандитизм, группировку из Ингушетии. И переводчик у меня был из Стрежевого, а это 700 километров на север от областного центра.
Ага.
То есть это как раз нефтянка. Переводчик был ингуш, он работал в милиции и заканчивал Грозненский институт.
Все, полковник, значит... все, Сибирь закрыта. Все, Сибирь закрыта. Да. Куда ехать, непонятно. Все, Сибирь закрыта.
Знаешь,
куда поедем? Поедем в Норвегию, в Тромсё. Тромсё.
О, там... замечательное место, рекомендую.
Девки русские, фьорды норвежские.
Я не видел, фьорды обалденные.
Все, Тромсё едем. Едем в Тромсё. Все, погнали. Все, ребят, значит, я хотел некоторые новые темы представить. Вот этот человек, который седьмой раз звонит. Неужели это капитан Очевидность, который 499-й? Вот, алло, здравствуйте, капитан. Капитан, это вы?
Да, добрый день.
Я узнаю вас по странным... Да, прошу вас, 499 номерам. Прошу вас, вы знаете Сибирь? Вы знаете Сибирь?
Ну, вы знаете, у меня знакомые из Омска жаловались, что действительно огромное засилие вот всяких граждан нерусских, так скажем.
Из
То есть они оттуда стремятся уехать в Питер, в частности. И у меня возникла вот такая мысль. Раз уж у нас есть безвизовый режим с такими странами, как Азербайджан, А почему бы нам в рамках развития толерантности не ввести безвизовый режим, например, с Нигерией? К нам приедет Боко Харам, и поскольку у них есть терки на религиозных мотивах, то они друг друга там загасят, азербайджанцы, нигерийцев и так далее.
Да... Мне жалко Боко Харам в какое-то первое время было.
Нет, вы зря так.
Они привезут с собой нигерийских школьниц сюда. Сергей, что вы жалеете?
Да, они там, знаете, как ураганят. Вы что, они там еще дадут жара всем. Поэтому я думаю, вот в рамках развития толерантности нам надо вводить безвизовый режим.
Мы посмотрим, кто кого, да?
Сейчас с Пакистаном можно ввести.
Слушайте, я, знаете, подумал, я вспоминаю нигерийцев, свои контакты с нигерийцами, и вообще они, да, они строгие, даже вот которые не из Боко Харам, все равно ужасно строгие.
Не, ну вы, наверное, контактировали с южными, которые в основном христиане, протестанты.
Я контактировал с теми, а они дико напористые,
да,
чуваки.
Да, поэтому,
да,
как бы, я вот думаю, что, понимаете, толерантность у нас должна быть ко всем. И к Пакистану, и к Бангладешу тоже.
Да.
И к Сомали.
Сомали нет, они жидкие люди, жидкие.
Ну ничего, им главное дать лодочку, там вот автоматы, и они пойдут в море.
Да. Спасибо большое, капитан. Вы не слышали ту историю, что меня чуть не выперли из университета дружбы народов за драку с сомалийцем, нет?
Нет, наверное, не слышал, но расскажите.
Не, что я дрался с сомалийцем за боливийскую женщину, неважно.
Я думаю, вы победили, вы же разрядник по боксу.
Был когда-то, ну да, в то время как раз, да. Слушайте, нет,
он
прислал, он
нами,
напился.
Скажите,
он,
я болею всегда за Россию.
На самом деле, ко мне подключился еще бразилец, и мы отметили, у бразильцев все время с обо слетали с ноги, когда он бил сомалийца, у бразильцев все время...
Я думаю, бразилец капоэру применил.
Он бил ногами, и с обо все время улетали, и
вот,
я ему...
Вот я и говорю, это была капоэра.
Я ему говорил,
Карлош,
бей его уже босой. Что ты все время надеваешь с собой, снова бьешь и снова улетаешь? Да.
Подождите, если он одевал обувь, то, наверное, сомалиец валялся и не сопротивлялся.
Уже валялся, какое-то время валялся. Кровожадный бразилец продолжал его метели. Да. Но я вам хочу сказать, что он как-то грязно выпил и грязно обратился к боливийской девушке, полагая, что раз она простоволосая, значит шлюха. Вот, и пришлось ему вметелить хорошенечко за это. Да, спасибо вам огромное, капитан. А, что? Нет, ну как-то подозрительно там на этом самом.
Салехард — это Янао.
Янао, Дахмао тоже ничего себе зажигает. Так, пошли по следующим новостям. Товарищи дорогие, в Сибирь больше не едем, ну и нафиг. Понятно?
Если вы туда не поедете, то там вообще никого не останется.
Ну...
Вас там ждут.
Не знаю. Фальшивку, смотри, сейчас несколько новостей просто подряд. Товарищи, не обсуждаем ничего. Спасибо большое, не звоните, они звонят все равно. Слушай, фальшивку выдаст, я несколько новостей, которые я не собираюсь обсуждать, просто хотел прочитать. Как простой человек может распознать фальшивые рубли, где их делают, как сбывают, о газете «РУ» рассказали участники прошедшие выходные выставки, организованные Краснодарским региональным управлением МВД. Значит, и посетителям были показаны самое распространенное огромное количество рублей фальшивых на юге России. На юге России. Огромное количество. Тысячные, пятитысячные. А также американские доллары поддельные и даже советские деньги. Непонятно, почему, зачем и так далее. Это Краснодарно-российский Туапсе. Да, сбывают, быстро сбывают. Значит, примерно 70% подделок — пятитысячные купюры. Оставшиеся 30% в основном приходится на тысячные, рассказал представитель пресс-службы Главного управления МВД по Краснодарскому краю Денис Клочко. Эксперты связывают это с тем, что изготовление фальшивки, независимо от ее достоинства, стоит одинаково. Поэтому пятитысячные банкноты делать выгоднее. Львиная доля подделок попадает на Кубань из Дагестана. Дагестан в основном. Видишь, какое рукоделие. Не умеют. И металлическую... Да, говорят, что у них отстает вот эта металлическая полоса. Она отстает. На настоящих пятитысячных она не может отставать. Угу. Кроме этого, перфорация. Дагестанцы делают перфорацию иголочкой. А должна быть машинная перфорация какая-то другая.
На свет, когда смотрите, чтобы ровно было.
Да. Или покупай машинку. Или не езди на юг России, ну и нахрен.
Так они дойдут дальше очень быстро.
Мы же не едем с тобой в Сибирь, мы не едем на юг России. Все, что тебе трудно, что
не
ездить на юг
России?
Да, хорошо. Мужская стерильность. Я тебе сказал, что я даю несколько калейдоскоп тем. Внимание. В Беларуси ради преодоления демографического кризиса решили установить ограничения для мужской стерилизации. Оказывается, это очень популярно было среди белорусов. Теперь они не могут.
Притягивали канатик?
Не знаю. В Беларуси... Я не знаю, как они делали. Да что нет, там... овечьими ножницами отсекали. Овечьими ножницами. Палата представителей Национального собрания Беларуси 21 мая рассмотрит сегодня. 22-й.
Великий день.
Сегодня 22-й, они уже знают. Поправки к статье закона о здравоохранении, которая запретит белорусам стерилизовываться и отрезать себе эти штучки. до 35 лет. После 35 лет можно только тем, у кого двое детей. У кого двое детей? Белорусское телеграфное агентство.
Да, отстрелялся и...
Отстрелялся, до свидания. Почему двое-то? Почему двое? Я не понимаю.
Ну,
почему
это считается
трое
разумным.
Неразумно.
Таким количеством.
Неразумно. Саркози, прекрасный Саркози, призвал Германию создать новый экономический союз Франции и Германии, создать новый Шенген.
Да.
Все, они недовольны всем этими вот этим бредовым расширением Евросоюза. Они хотят, наконец, настоящий. То есть будет настоящий Евросоюз, настоящий.
Угу.
А будет называться Евросоюз. Союз 2. И вот этот липовый, вот этот вот с приблудами со всякими.
Мне кажется, это нереалистично.
Дальше. Шенген. Будет настоящий Шенген. Настоящий Шенген. Шенген 2 будет. Называться Шенген 2. И вот этот приблудный Шенген, который, значит, общий.
Который, мы будем по приблудам ездить.
Мы будем по латвийскому ездить, по финскому. Да. Но Саркози предложил по-настоящему строить Европу без вот этого бредового всего, значит, собрания народов, которые сидят там в гамаках. А строить только Франция и Германия. Интересное предложение, согласись. Согласись.
Ну, то есть отделить от себя всех отсталых.
Еще удивительно, да, отделить всех отсталых. Именно это предлагает Саркози. И я думаю, что мысли об этом бередят душу немцев давно. И я думаю, что и немцы, и французы рано или поздно это сделают. Потому что жить посередине никчемностей — это странно. Рано или поздно они будут вместе опять.
Вопрос, почему они были вместе до этого? Что-то им руководило,
потому что,
да?
Они хотели экспансии. То есть политической экспансии. Потому что пообломала рога. Соединенные Штаты пообломали им рога. И сказали, что в сущности Евросоюз есть обременение. И НАТО есть обременение. Германия и Франция хотят выскочить из-под обременения. Как же тут не понять? Потому что Евросоюз оказался не экспансией, а обременением, которое заставляет Вашингтон держать на руках. Понимаешь, и французам, и немцам тяжеловато. Они не хотят. Они говорят, пошли бы вы все вместе. До свидания, дорогие. Понятно, да? Еще. Братья Царнаевы, еще одна новость. Братья Царнаевы, это те, которые взрывали в Бостоне,
да.
Чеченцы, соорудили взрывные устройства из фейерверков и моделей автомобилей. Сегодня много прессы об этом сообщает. И елочных игрушек. И почему-то американцы тотчас сообщили, что братья Царнаевы не могли этого сделать самостоятельно, а непременно воспользовались советами консультантов. Я не знаю, придется за все отвечать Бабаю опять из Донбасса. Слышь, Бабай из Донбасса будет отвечать вообще за все в результате. Понятно? Потому что они говорят, Царнаевы сами, вот мы, говорит, на них смотрим, вот так сами не могли додуматься.
Но, правда, Бабай же не додумался.
Наверняка ими кто-то... Наверняка, говорит, ими кто-то руководил. Я хохотал сегодня все утро. Почему вдруг Царнаевы не могли сами этого сделать? Вот американцы, глядя на Царнаева, говорят...
Не
ну,
могли.
Говорят, да, нет, они говорят, ну,
эти
ножом,
нет.
Нет, эти, они говорят, ну, ножом и вилкой-то они пользоваться, может, и умели, ну. А вот соорудить бомбу вряд ли. Мы спрашиваем американцев, а почему вы так думаете? Они говорят, нет, наверняка ими кто-то руководил. То есть американцы сейчас будут искать, кто ими руководил. Но это какой-то ужас. Можно я скажу, что они могли соорудить бомбу? Можно я выступлю экспертом на суде? Скажу, что Царнаевы, безусловно, могли соорудить бомбу. Никто ими мог и не руководить, не обязательно, а?
Ужас, надо прибраться в комнате.
Если у тебя есть игрушки, ты имеешь в виду.
Да, брать подальше.
Да, слушай, значит, это все вот эти вот новости. Подожди, как акцию... Еще у меня какие-то еще есть новости.
Вот Анджелина Джоли может стать политиком.
Стратегия 31. Настя идет на стратегию 31. Настя идет на триумфальную.
Поддержу.
Московские власти впервые одобрили акцию стратегии 31 на триумфальную. Скажите, пожалуйста,
теперь
почему?
Мне не страшно.
Голосование. Скажите, пожалуйста, московские власти впервые за всю историю этого движения одобрили акцию на триумфальной. Вы знаете, где всегда вязали Лимонова? Где всегда вязали
на
Лимонова еще от
метро. Да.
Или на выходе, или на подходе, да. Значит, Настя идет туда в этот раз, акцию разрешили.
Да.
Это потому, что Лимонов слишком упорный оппозиционер. 134, 21, 35. Власти сдались. Это потому, что Лимонов выгоден власти. 134, 21, 36. Власти поддержали акцию «Стратегия 31» на Триумфальной площади 31 числа, где всегда Лимонова вязали. Это потому, что Лимонов их дободал. Сильный чувак. Дободал. Все. 134, 21, 35. Это потому, что Лимонов выгоден власти. 134, 21, 36. Вот проголосовать. У меня пока что Лимонов их забодал, ну как бы, ну сколько он их упорством. Взял ну, упорством взял их. Пока что у меня 13%, так считаю. А то, что Лимонов выгоден власти, значит, соответственно, все остальные. Вот сейчас уже, правда, меняется сильно. Лимонов получил разрешение, как будто бы. Лимоновцы получили разрешение на акцию «Стратегия 31» на Триумфальной в этом месяце, 31 числа. Это потому, что Лимонов сильный, реально сильный политик, и он их забодал. Все, хватит. Они уже не могут больше упираться. Они не могут.
Наконец-то стало неудобно.
Сила солому ломит. Это телефон 134-21-35. И 134-21-36, просто он выгоден власти. 134-21-36, он просто выгоден власти. Вернемся через секунду.
Подъем. В движении.
5 баллов, братцы. Я вам... Дайте еще поголосуйте чуть-чуть. На самом деле, за то, что Лимонов всех забодал, потому что он сильный, уже 37%. 37, 36. Вот так примерно. По движению 5 баллов. Проблемы самые большие. Говорим про подъезд к городу, въезд в город. Самый проблемный у нас на Минке, самый ужасный. На втором месте все еще Калушка, да.
И самопровозглашенная Луганская Народная Республика вводит военное положение.
Военное положение. Я останавливаю это голосование. 40 на 60, 41 на 59. Лимонов всех заводал. 41-59. Он выгоден власти, поэтому он получил. Настя идет на Триумфальную 31 с детьми, как она заявляет. Зачем с детьми?
Ну как, а куда я их дену?
А ты найди какую-то реакционную мамочку. Реакция нет. Реакционную мамочку.
Они не останутся. Да пускай они пойдут, тоже посмотрят.
А если по башке дадут?
Кому?
Кому-нибудь.
Кому?
Ну и заодно ты попадешь.
Я буду жаловаться.
А?
Буду жаловаться.
На кого?
На того, на кто даст по башке.
Ты собираешься жертвовать детьми ради
жалобы? Не поняла. А когда я выхожу на улицу из дома, я боюсь, что мне кто-то даст по башке?
Но ты идешь в место.
Я же поставлю под риск, у меня может сбить
место,
машина.
Где, послушай, на любой митинг идут фрики, кроме людей
они
идейных.
Они добрые, нет, я их видела.
Нет, я видел тоже. На любой митинг приходят, кроме идейных людей, фрики. Ну,
они
кроме
совершенно
идейных.
Безобидные, да.
Все блаженные какие-то и так далее.
Да,
правильно?
Да.
Значит,
да.
Они могут быть сумасшедшими. Зачем же тебе идти с детьми? Кроме этого, могут прийти провокаторы, которые кинут что-нибудь с крыши и так далее, вас забанят. Хорошо. Настя, осторожно. Договорились? Так, мы передаем слово новостям, а сами мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 22 мая.
Подъем.